Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
Oh my goodness!
Lionel Messi does it again, he's superhuman!
Torres is trying to find him, it's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17.06 в Москве сегодня, 30 мая, воскресенье, от радиостанции «Говорит Москва», в эфире «Голевая передача», я Георгий Бабаян.
Дмитрий Хамидуллин, всем привет.
И сегодня у нас в гостях ведущий комментатор Матч ТВ Тимур Журавель. Тимур, добрый вечер.
Да, всем привет, привет.
Рада тебя приветствовать. Здесь, значит, напоминаю наши координаты. СМС-сообщение пишите по номеру 925-48-94-8, пишите в Телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, а также все бегом подключаемся к нашей трансляции на нашем канале на YouTube «Говорит Москва», жмем лайки, подписываемся, колокольчики, всю вот эту вот ютубную историю обязательно прожимаем и смотрим, наблюдаем. Сегодня у нас будет много интересных вещей, которые вы сможете увидеть только у нас в трансляции, как, например, празднование болельщиков одной лондонской команды, но такое пропускать, естественно, нельзя. Ну, давайте начнем с вами сразу прям с Еврокубков, но к сладенькому попозже перейдем, начнем вот так вот.
А что у нас сладенькое?
Заготовочки.
Для меня очевидно.
Сейчас разберемся, да, но начнем с Лиги Европы. 1-1, Вильяреал, Манчестер Юнайтед, и какая-то бешеная абсолютно серия пенальти, невероятная, которую я такой серии пенальти не видел давно. Но до серии пенальти был матч сомнительного, на мой вкус, уровня. Такой осторожный. Сам основное время матча было, ну, плюс-минус, 30 минут дополнительного времени смотреть было просто невозможно, обе команды явно ждали пенальти. Тимур, твое мнение по поводу
матча? Ну, да, это был матч разочарования в смысле качества игры в футбол, но вы помните, у нас недавно дерби было в российском чемпионате, ЦСКА «Спартак», и мы тоже все оплевались, с каких это пор мы смотрим дерби такого низкого уровня. Ну, к сожалению, так бывает. В финале вообще редко бывают матчи, которые вот вау. Мы, наверное, будем вспоминать там последние какие-то примеры, и за 20 лет наберем 2-3, может быть. Ну, Реал Мадридский с Атлетико выдали в Лиссабоне сумасшедший финал. Угу. Конечно, 2005 год, Стамбул и Ливерпуль против Милана. Когда вот есть голы, когда есть драма.
Это не прям вау, это вот совсем космос.
Да,
то,
это
что
космос.
Ты говоришь, это прям,
это,
да,
космос.
Недосягаемый уровень.
Мы легко эти примеры вспомним. А все-таки они тонут именно в массе достаточно, ну, не серых, а напряженных, драматичных вот внутренних матчей, но не зрелищных. И к тому же и Манчестер, и Вильяреал, такое впечатление, что прям вот совсем не хотели ни рисковать, ни лезть вперед. Они были очень осторожны, они были слишком нервничали. Для Манчестера, мне кажется, что это, ну, плохая история, потому что Юнайтед, команда с таким именем и с таким имиджем, она должна играть финалы по-другому.
Ну вот даже Рио Фердинанд, легенда Манчестер Юнайтед, говорил об этой игре и, в принципе, о сезоне Манчестер Юнайтед, который он оценил очень так себе. Он говорил, что у меня ощущение, что эта команда не хочет выигрывать, хотя у вас эмблема Манчестер Юнайтед на груди, как вы можете не хотеть выигрывать? Вы обязаны по определению выходить уже на поле победителями. И вот у меня ощущение от всей игры было именно такое, что Манчестер Юнайтед выходит, ну, как бы Лига Европы, но выиграем хорошо, не выиграем, ну, ладно, забудется.
Но вы знаете что? Может быть, это немножечко умозрительная штука, но вы обратите внимание на поведение Сульшера по ходу этого финала. Он не выглядел тренером команды, которая может победить. Но он хорошую работу провел в этом сезоне. Он добился прогресса. Он вышел в финал Еврокубка. Он поднялся на плюс одно место в чемпионате. Ну, вот почему? Ну, не выглядит. Не знаю. Видимо, какой-то есть личностный ограничитель, который не делает его... Да, вот это подчеркивает разницу между хорошим тренером и большим тренером. Вот Сульшер хороший тренер, но пока еще небольшой и, может быть, им не станет.
Ну вот тут, кстати, играет против Сульшера, мне кажется, именно его такая визитная карточка. Все знают, что Сульшер очень фартовый человек, это было и у него игротская карьера, и вот сейчас тренерская. А вот я эту табличку вам уже третий раз у нас в тексте я приводил ее в нашем телеграм-канале «Голевая передача», он был. И в эфире подписываемся, да, вот Георгий не дает не забыть об этом. И в эфире мы об этом говорили, что по таблице ожидаемых очков Манчестер Юнайтед занял четвертое место, причем с таким нормальным достаточно отрывом. Но при этом Юнайтед в итоге в реальной жизни занял второе место, выиграл серебряные медали. Это говорит о том, что есть вот этот фарт у МЮ за счет их тренера, и тренер немножко, может, это, не знаю, понимает, поэтому он иногда бывает спокоен, но вот тут вот не повезло. Я не думаю, что это играет с точки зрения того, что он смотрит, ну ладно, и так победим.
Слушай, я, все-таки... я вот тоже слышал много этих разговоров о том, что, ну, это Лига Европы, вообще насколько престижно...
Да-не-не, бросьте, команде, бросьте, как... вообще забудьте.
Вот я тоже не согласен.
Я, было, этим, я не говорю о том, что они были недомотивированы, скорее просто... Я, вообще, я
даже сказал, что... обрати внимание на слезы многих звезд Манчестер Юнайтед после
они этого. Да нет, это важнейший матч. Они не доберутся до титула чемпионов Англии в ближайшее, видимо, время. Пока, ну вот, не получается у них. Они отстают от ведущих пока клубов. От Сити, от Ливерпуля. Отставали от Ливерпуля, да. Поэтому для них близость трофея и возможность трофея – это колоссальный
любого
шанс.
Трофея, конечно. Причем, да,
трофей Кубок Лиги, Кубок Англии – неважно. Это большие трофеи для них.
То есть нам надо рассматривать, на самом деле, Манчестер Юнайтед больше не через призму того Юнайтед Фергюсона, победы в Лиге Чемпионов, все вот эти вот великие матчи. Больше вот это мы забываем. Теперь Манчестер Юнайтед – это команда, которая, в принципе, любой трофей сочтет за счастье.
Это во-первых. А во-вторых, нельзя это забыть в том плане, что вот то, о чем мы говорили. Ты Манчестер, у тебя за спиной победная история. И поэтому ты должен играть по-другому с точки зрения эмоций, с точки зрения отсутствия осторожности. Если она вот с приставкой «экстра». Я бы еще один взял эпизод, по поводу которого я спорил просто со всеми коллегами, футбольными экспертами. Я убежден, что Сульшер был обязан поменять вратаря Де Хея перед серией пенальти.
Согласен абсолютно на все 100%. И мы даже в этой студии об этом говорили, о том, что, вот на мой взгляд, Хендерсон, в принципе, должен был выходить не только на серию пенальти, а в принципе. Я объясню, почему. Я понимаю, что это удивительно, то, что, Де Хея должен быть запасным. Это, все-таки это настолько статусный человек. Но Хендерсон в этом сезоне смотрелся очень круто. Я напомню, что Шеффилд, который в этом году вообще беспросветно, без шансов вылетел, в прошлом году был в середине таблицы во многом благодаря Хендерсону. Это человек, который может быть уверен в себе и, может быть, может зарядить эту уверенностью обороны. А у Манчестер Юнайтед очень сумбурно смотрелась оборона. Это человек, который может поймать кураж, и вот этот кураж, который он мог бы поймать в ходе игры, он умеет это делать. Ему бы очень помог в серии пенальти.
В ходе игры это одно, а вот перед серией пенальти это другое.
Я настаиваю на том, что то, что Де Хея играл... в старте финала, это нормально, потому что он стал кубковым вратарем. Так заведено, это есть такая традиция, и эту традицию Манчестер соблюдал. Он играл кубковый турнир, он играет в финале. Но вы не можете не знать, и Сульшер подтвердил это после матча, у него ужасающая статистика по пенальти. Ему здесь, в Москве, на чемпионате мира, Россия забила все удары с пенальти. Он пропустил...
Человек не умеет.
Знаю, он топ-вратарь, но вот у него этого нет. Не натренировано, не чувствует, не знаю. Может быть, масса причин. Когда ты знаешь, что у тебя второй вратарь с трехкратным превосходством по статистике в пенальти, ты обязан его менять перед серией. И если даже ты решил верить в Де Хея до конца, и, видимо, это решил Сульшер перед игрой, ты обязан изменить это решение на 119-й минуте. Если ты этого не сделал, вот и разница между хорошим и великим. Ван Гал сделал это... Я извиняюсь, Крылья Советов это сделали, затащив себя в финал, выпустив Фролова на серию. Мне тут напомнили в комментариях, что Юрий Семин там в 90-м году тоже это делал. Примеров масса. И если ты хочешь победить, ты обязан это сделать.
Вот причем, учитывая, времени. Что ты явно был нацелен все дополнительное время на серию пенальти. Там обе команды и шли к серии пенальти.
Это, во-первых, да, это, во-первых, уже сам Де Хея эти полчаса, когда ничего не происходит, он понимает, что вот она, это лавина, эти 9 баллов на меня летят. Ну, вы представляете его состояние? Я думаю, что он бы почувствовал облегчение, если его поменяли, потому что он сам прекрасно знает свою статистику. Но мне кажется, Сульшер побоялся сделать этот выбор, вот просто побоялся. И это не качество большого великого тренера.
Вот Де Хея было видно, кстати, по нему, когда серия пенальти закончилась. Он не забил свой удар, он не выглядел расстроенным, он вышел такой... Господи, ну слава богу, все, хватит, отлично, поехали домой, ребят, давайте собираем вещи, поехали скорее.
И потом, знаете, удивительно, это не должно быть происходить на таком уровне. Я прочитал испанского психолога, который анализировал статистику, ну и психологию, и статистику финальных серий 11-метровых. Капитан Юнайтед Бруно Фернандеш по жеребьевке перед серией получил право выбрать, кто начинает серию. Да. И он выбрал вторым. По статистике 60 с небольшим процентов выигрывает та команда, которая начинает серию. как можно игнорировать такие вещи?
Но это говорит о том, что они не готовились к этому целенаправленно.
Это говорит о том, что какие-то моменты в подготовке были упущены. То есть вы, капитан Бруно Фернандеш, не может здесь взять и принять единоличное решение, потому что ему так кажется. Эта команда должна была, вот как команда репетирует серию пенальти перед такими матчами, да. Они же на тренировке это делают, вот так они должны проанализировать и сказать: Бруно, если жребий будет твой, ты бьешь первым.
А по поводу того, что Бруно Фернандеш, штатный пенальтист, не пошел бить первым, например,
ну нет, пенальти... внутри они более-менее разложили все нормально, внутри первой пятерки. Так что здесь как раз Бруно, не бьющий первым, это правильно, потому что, наверное, ему нужно было заходить в эту серию, когда уже сложилась какая-то диспозиция. И его уверенность, и его умение реализовать, это было важно, может быть, в центре серии. Это все окей, но не выход Хендерсона на серию... И неиспользованный шанс при жеребьевке, кто первый, это просто фейл. Глобальный фейл большой команды.
Ну и мы говорим, значит, о том, что вот, фейлы Манчестера разобрали, но теперь Вильяреал. Главная причина, как мне кажется, чемпионства Вильяреала – это тренер. Тренер, который, судя по всему, душу в какой-то момент просто продал дьяволу. Потому что я по-другому не могу это объяснить. Это какая-то необъяснимая
Валерию
вещь.
Валерию Карпину.
Да, просто. Или Артему Дзюбе тоже. Да, там, как вариант. Но что-то случилось, потому что невозможно выиграть у этого человека в этом турнире. Он просто выходит и берет все. Неважно, с какой командой, какого уровня. Потому что вот даже если мы смотрим на состав, при всем уважении к Вильяреалу, но это команда, которая не ровно... даже такому, не самому лучшему в своей истории Манчестеру. Ну, не по одной позиции. Ну, наверное, есть Пау Торрес, который такая восходящая звезда. Есть очень много звезд.
Ну, Морено в атаке хорош в этом сезоне. Он забил 2-3 десятка голов почти.
Остальные игроки либо на закате своей карьеры, либо которые не смогли разжечь, как, например, тот же самый Руль, да, в карьеру свою до каких-то невероятных высот.
Альбиоль.
Альбиоль это вот как раз из тех, которые на закате, который, кстати, провел просто великолепный матч. Особенно пенальти. Я вот прям был под впечатлением от его этого пенальти, когда выходит такой опытный игрок, и в его... Я все реакции, какие мог, собрал, посмотрел, всем писали одно и то же. Ну, насколько же на опыте был пробит этот удар? Самый легкий, с точки зрения силы, удар по мячу, но самый вот прям источающий
опыт.
Кстати,
знаете, еще одну фишку пока не забыл. Опубликовали же британские СМИ шпаргалку, которую отдали тренеры
Давида Де Хея, да.
Да. Я специально изучил эту шпаргалку, потом еще раз пересмотрел серию пенальти на предмет того, сколько совпадений. Из 10 ударов, ну, мы не берем удар Рули, ну, потому что это вон, за рамками, там не было в шпаргалке, естественно, вратаря. Вот, 7 из 10 пробитых пенальти не совпали со шпаргалкой. О чем это говорит? Ну, вот здесь я не готов предположить, что... тренерский штаб Манчестера не знает, как бьют пенальти соперники. Наверное, они все-таки изучили вопрос. Значит, игроки Вильяреала, подходя к мячу, изменяли свое, своим привычкам, изменяли решение, которое, может быть, было изначально. То есть это еще и действительно такая игра нервов. Надо понимать, что серия пенальти уже давно не лотерея. Очень давно. Это уже все научно изучено, обосновано и так далее. Кстати, с той самой серии 2008 года здесь, в Москве, когда играли Юнайтед и Челси. Так что вот еще одна деталь важнейшая этого матча.
То есть мы говорим, что здесь, извини, что я тебя перебил, Эмери в этом конкретном аспекте переиграл Сульшера. То есть они готовились.
Они очень правильно вообще играли матчи Лиги Европы. Я вот комментировал две встречи их с Арсеналом в полуфинале. Они выдали один яркий тайм у себя дома, после которого они вели 2-0. Три остальных тайма вот в этом противостоянии они играли так себе, но они умели терпеть, они были достаточно прагматичны, они знали, как прийти к цели. И мне кажется, что это, конечно, заслуга Эмери.
Вообще, в принципе, Вильяреал, вот про пенальти такой пример, максимально яркий для этой игры, потому что Вильяреал играл потрясающе с точки зрения того, не с точки зрения красоты, искрометности, вот вообще, в принципе, весь их путь, мы, опять же, у нас себя в канале писали о том, что они играли, ну, вот так, средненько, с не самыми топовыми соперниками, при этом, надо сказать, но при этом то, насколько четко Эмери умеет выставлять игру. Вот то, насколько много было шансов у Манчестер Юнайтед, и то, насколько, как правильно защитники Вильяреала располагались, как они не давали ни одного шанса.
Ну, не ни одного.
Понимаешь?
Вспомни момент с передачей Кавани на Бруно.
Нет, Бруно конечно, на... конечно, моменты были, но, понимаешь, их количество вот этих полумоментов перевешивает, ну, раз в пять.
Это
вот
не
это
полумоментов. Я вот, ребят, но все равно Манчестер должен реализовать этот момент. Тогда мы скажем, что вы Манчестер Юнайтед, который заслужил. сейчас даже причины не важны, но вы их не реализовали. Значит, вам оставили меньше свободы, чем нужно вам, чтобы забить. Значит, психологическая устойчивость Вильяреала крепче. То есть много параметров. Ничего не бывает случайно в футболе, на самом деле. Может быть, случайно в одном эпизоде что-то быть. Mm-hmm. Но по дистанции матча, по дистанции турнира все-таки случайности более-менее сведены к минимуму.
У нас звонок, давайте пообщаемся. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Да, Тимур, здравствуйте тоже вам. Кстати, вы очень классный комментатор. Спасибо, что вы хотя бы работаете на матче ТВ. Вы молодец. Меня зовут Тимофей. А, значит, по поводу финала Лиги Европы и Лиги Чемпионов. Разочарован я в этом году английскими чемпионатами, то есть английскими финалами, прошу прощения. Я как бы болельщик Баварии и разочарован, что мой любимый клуб
Баварии в этом году смысле,
вообще все как бы просело. И у меня несколько вопросов по этому поводу. Что с Баварией в этом сезоне? Почему так плохо с...
Ай, соскочили. Но мы слышали, что вопрос был про Баварию. Что с Баварией, почему Бавария так плохо? Ну, плохо тоже относительно, да, все-таки, наверное. Чемпионство, рекорды пали.
Ну, вообще мы знаем, что помимо мадридского Реала под руководством Зидана никому не удавалось сыграть в Лиге Чемпионов два успешных сезона подряд. Поэтому Флик очень хорошо попал в струю, которая была в прошлом сезоне. Но вот именно в этом турнире он просто не смог это повторить. Мне кажется, что в такой конкурентной среде таких гарантий нет ни у одного, даже самого сильного тренера. Поэтому здесь говорить о том, что что-то плохо и вообще отвратительно у Баварии, так нельзя.
Ну, все у них идет своим чередом. Точно нет, да, это согласен. Слушайте, ну давайте напомним наши координаты еще раз. Во-первых, YouTube, подключаемся к нашей трансляции, подписываемся, ставим лайки, пишем сообщения в чате, который у нас там работает. И я вижу, вы пишете тут сообщения, но в основном вы, как обычно, переписываетесь друг с другом. Деревенский парень тут с Чичем разговаривает о том, что скоро лагман в Казани подойдет, траву надо покосить, там подключаюсь периодически, буду подключаться к вашей трансляции. Но за это я ваши чаты люблю. Читать одно удовольствие, прям отдельное чтиво. Кони чемпион, Кони и Тоттенхэм чемпион. В своей вселенной живут люди, да. И те, и другие, конечно, чемпионство достаточно далеко. Пишите нам смс-сообщение еще на наш смс-портал 925-48-94-8. В Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Вот у нас как раз звонок. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Меня зовут Игорь, Москва. Ну, вчерашний финал мне понравился даже очень. И у меня по этому поводу будет всего один вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, почему тренера Гвардиолу считают гениальным? Вот на прошедшей неделе я несколько раз встречал такое, что гений, гений. Я поясню свою точку зрения.
Да.
Он был гением, ему просто повезло. Он был гением, когда он начал работать главным в Барселоне. В тот период, когда в Барселоне были два малыша, Иньеста и Хави, как только они немножко состали... При этих малышах, значит, Барселона все выиграла, и сборная Испании три раза подряд выигрывала международные чемпионаты Европы, чемпионаты мира. Как только малыши Иньеста и Хави состарились, а потом ушли, вы сами видите, где Барселона и где сборная Испании. И где сборная Испании. Еще маленькое пояснение. При этих малышах и да. Месси, и Суарес, и Неймар, и даже форварды сборной Испании не такие титулованные. Все равно хватало их мастерства для того, чтобы становиться чемпионами мира и выигрывать Лигу.
Ну, понятно, в общем, ваша точка зрения понятна. Гвардиола, на самом деле, просто везунчик, потому что повезло, причем вот именно с двумя игроками, с Хави и Нестой. Месси так немножечко за скобки. Но я хочу все-таки вот финал Лиги Чемпионов отложить на вторую
концовку,
потому что это такое тепленькое, горяченькое, там очень много есть чего обсудить. Поэтому
я только могу сказать, что я не согласен с этой точки зрения.
Я тоже
принципиально не согласен.
Давайте вернемся к Лиге Европы. Такой вот вопрос. Вильяреал, соответственно, у нас уходит в Лигу Чемпионов. Манчестер Юнайтед тоже в эту Лигу Чемпионов ушел. Ну вот какие вообще прогнозы могут быть касательно этих двух команд на будущий сезон?
Не знаю, вот меня этот финал убедил в том, что добраться до титула с Сульшером будет тяжело, если Сульшер не сможет открыть в себе вот какое-то новое качество. А если он это сделает, мне хочется в это верить, потому что он очень позитивный просто человек, и одно удовольствие следить за его интервью, за его поведением и так далее. То есть хочется, чтобы такие люди нашли какой-то ресурс для развития. Вот этот ресурс сейчас очень нужно Сульшеру отыскать. Если да, то тогда это будет команда, которая будет бороться за чемпионство в Англии и, конечно, в Лиге чемпионов. Ну, я думаю, что уровень четвертьфинала это их уровень.
Ну, по-хорошему, Сульшеру надо, на самом деле, открыть себе одно качество. Это инстинкт убийцы, про который мы уже говорили так около, не называя. Потому что, по-хорошему, я все равно считаю, что Манчестер Юнайтед с таким составом, с такими возможностями обязан обыгрывать команду уровня Вильяреала. При всем моем уважении к этой команде. Ну, просто уровни разные. И все-таки это, опять же, второе место чемпионата Англии. Вот этого очень сложного чемпионата Англии, очень конкурентного на данный момент. Не знаю, что будет в следующем году, будет очень сильно зависеть от того, сбудутся ли те слухи, которые мы чуть попозже будем обсуждать, потому что есть один португальский товарищ, который может вернуться на Олд Траффорд.
Ну, ты про вот... Криштиану Роналду.
Я про Криштиану Роналду,
все
да, говорю.
Все карты на стол, все да.
Португальский товарищ, это Роналду. Я в это не очень Роналду. Верю, честно говоря, и мне не кажется, что это поиск успеха.
Это не с игротской точки зрения, это с точки зрения вот этого всплеска эмоционального. У меня ощущение, что Сульшер очень спокойный человек, и такая же спокойная команда Манчестер Юнайтед, очень не хватает им вот этой хорошей вот этой жестокости на поле, именно вот в хорошем плане понимания этого слова, поэтому посмотрим.
А если не Сульшер, то кто?
Ну, вот если Эмери, он не найдет.
Эмери, я думал о Аллегри, который сейчас возглавил Ювентус, думал, что в какой-то момент они, Манчестер должен обратиться к тренеру, который умеет побеждать. И Аллегри, мне кажется, настроиться на победный лад в Англии было бы проще, поскольку он действительно в другой среде, но выигрывал. Но вот почему Аллегри протупил несколько лет, чтобы вернуться в ту же команду, ну, такая настолько скучная история. Просто вот ну, кроме да. Зевота ничего не вызывает.
Очень Зидан, надеялся, на
говорили, что-то. Может быть, туда пойдет. А поэтому вот такой калибр. Нагельсман. Тухель, вот такой калибр.
Но все заняты. Но все есть, заняты. Есть один немецкий тренер, который мог бы, но, скорее всего, он будет сейчас отдыхать год. Я про Йоахима Лёва.
Я думаю, что нет.
Я думаю, что да, тоже нет. Потому что он уйдет либо в Баварию, когда уйдет Нагельсман, либо никуда.
У него после стольких лет работы в сборной, вообще, думаю, утрачены инстинкты работы в ежедневном да, режиме. Вот поэтому это, думаю. Если кто-то из какой-то из клубов решит это сделать, это будет огромный риск. Тем более, такая большая команда, как Манчестер, не должна этого делать.
Лёва нужно в перестройку типа Реала, мне кажется. То есть, вот когда есть время...
Ой, я бы так хотел, чтобы Лёва в Реал. Вот это прям то, что надо. За
Барселону, чтобы он Кумана два раза в год обыгрывал.
Вообще, есть ощущение, что у Манчестера какая-то проблема с назначением тренеров. Ну, то если мы вспомним всех, кто был после сэра Алекса, там ко всем огромные вопросы.
Но смотрите, все-таки так или иначе Мауриньо принес им трофей. Ту же Лигу Европы Лигу в 2017 да. году. Mm-hmm. То есть это был неплохой период, и он был на втором месте. И понятно, что было за первое тогда было, не было шансов бороться. Есть некоторые просветления, но надо понимать, что с 86-го, только вдумайтесь, по 2013-й работал Фергюсон. Он задал такие стандарты, такую планку, что, конечно, отыскать такого калибра человека просто нет возможности. И, наверное, сейчас устроен мир так, что ни один тренер не отработает такое время в клубе. Поэтому надо забыть это, с одной стороны, и искать все-таки тренера вот, ну, с какими-то другими параметрами. Не на 20-30 лет, а на 3-4 сезона, но чтобы он соответствовал по своим личностным качествам вот этому большому, калибру. Вот Сульшер, у меня, опять же, мы с этого начали, у меня есть сомнения в том, что он этому соответствует. Хотя он провел качественную работу, и он хороший тренер.
Ван Гаал, да, Мауриньо из всех этих людей, Моэс. Как будто подходит больше всего. Моэс, который вообще выпадает из этого. Но это был первый, да, такой, первый блин.
Это был ставленник самого Фергюсона.
Самого Фергюсона, да. Сейчас Сульшер. Вот это прям все совсем не калибр Манчестер Юнайтед. Поживем увидим, я бы с удовольствием посмотрел на то, как в этой команде работает тренер уровня Пепа Гвардиолы. Ведь говорили, что Гвардиола должен был возглавить в свое время именно этот Манчестер. Он как будто и хотел. Но вот пути разошлись, ушел немножечко Гвардиола в голубую сторону. Ну, как бы это по-дурацки сейчас не звучало у нас в эфире. Пожалуй, на этой дурацкой ноте мы и прервемся. У нас новости, потом продолжим.
принимайте пас. Это «Голевая передача».
17.35 в Москве, сегодня 30 мая, воскресенье, от радиостанции «Говорит Москва». С вами Георгий Бабаян.
Дмитрий Хамидуллин.
Наш гость Тимур Журавель, ведущий, комментатор Матч ТВ. Тимур, добрый вечер еще раз.
Да, всем привет еще раз.
Напоминаю наши координаты. Во-первых, все подключаемся к нашей YouTube-трансляции на канале «Говорит Москва». Жмем лайки, подписываемся, жмем колокольчики, все прожимаем. Можно дизлайки, если мы вам очень сильно не нравимся. Жмите все, что хотите, главное, подключайтесь, подписывайтесь. Пишите смс-сообщение на наш смс-портал 925-48-94-8. Пишите в Telegram «Говорит Москобот» и звоните 7373-94-8. Код 495, ну вот она, главная тема, которая подводит черту под европейским клубным футболом этого сезона. Лига чемпионов, играл Манчестер Сити против Челси, английский финал в прекрасном городе Порту в Португалии, в котором команда из Лондона оказалась сильнее. И вот нам уже тут посыпались сообщения. Марат пишет, тусклый был финал. Евгений пишет, Челси сильный состав, но Манчестер Сити был поубедительный, но не деньги играют в футбол. Оба Манчестер по-тренерски проиграли, составы сильнее обоих клубов. Это такой немножечко мостик к Манчестер Юнайтед. Тимур, твои впечатления после финала Лиги Чемпионов этого года?
Впечатления сильные, он действительно не был зрелищным, но он был крайне интересным с точки зрения тактики, напряжения, тренерские мысли, как она сталкивалась, как одна передавливала другую. И мы каждый раз ждем большого матча в исполнении Гвардиолы, чтобы понять, что же он эдакое придумает. Он ведь мастер неочевидных таких иррациональных решений, которые работают, в конце концов, на пользу его команды. Но работают, как мы выясняем, все-таки на дистанции какого-то длинного турнира. Когда речь идет о конкретной игре, об одной игре, как это было год назад против Лиона в четвертьфинале, и в этом финале решения, которые он принимает, они настолько неожиданные, что играет против его команды. Вчера он, кажется, это был всего лишь второй или максимум третий случай, когда Гвардиола обошелся без опорного полузащитника, без Родри или без Фернандиньо.
Без Фернандиньо, да.
А почему он это сделал? Он посчитал, что Гюндоган, который самый результативный игрок его команды в этом сезоне.
Что важно.
Да.
В этом разрезе, конечно.
Да, что Гюндоган будет играть не ближе к атаке, а глубже на месте опорного полузащитника. Чего он хотел добиться? Он хотел большей мобильности этой зоны, потому что достаточно посмотреть одного матча Челси против Реала, чтобы понять, что Челси — это самая мобильная, самая подвижная команда и самая сбалансированная в этом смысле. Он хотел в этой зоне получить какое-то превосходство над Челси, но это не сработало. Не сработало, возможно, по той причине, что команда, которая весь сезон играла по-другому, не может взять и в отдельной игре сыграть иначе, чем она это делала. Он сам многие действия футболистов Гвардиолы доводит до автоматизма. Он сам от них требует знаний, умений, которые ты уже делаешь инстинктивно. И сам же в главном матче, не жизни, но сезона точно, ставит своих футболистов в ситуацию, когда им надо что-то новое осваивать по ходу этой игры. Это ловушка, в которую Гвардиола загоняет себя сам. Я это объясняю. Очень плохо быть слишком умным.
Ну, вот вообще, на самом деле, мне показалось, что у Сити как раз-таки не было недостатка с непониманием сначала, по началу игры. Вот, как мне показалось, первые, по крайней мере, несколько минут, у Сити получалось это. Они начали понимать, а Челси не был готов. Как раз вот этот элемент неожиданности поначалу сработал. Но вот тут сыграло то, насколько умен Томас Тухель. Мне многие могут сказать, что Томас Тухель... Да, все, Георгий, потерпите. Когда Барселона...
Я долго говорил, теперь я буду слушать.
Когда Барселона хотя бы приблизится, тогда и поговорим. Так вот, вернемся. Кстати, с Баварией хороший матч был, советую тебе пересмотреть.
Гениальный Томас Тухель, великолепный Челси. Продолжай.
Томас Тухель, который понял этот замысел Гвардиолы, сделал абсолютно логичную вещь. И использовал сильные стороны своих игроков. Во-первых, я не могу не отметить то, что... У Гвардиолы был абсолютно ясный план. Он хотел сделать акцент на свои сильные фланги. Ну, когда у тебя такие звезды в составе, это, ну, странно этого не делать. Но не учел то, что у Челси есть люди, которые могут сажать эти фланги, коим стал Рис Джеймс и Бен Чилвелл. Ошибки были у одного и второго. Мне вообще показалось, что Джеймс не такой сильный матч провел. Хотя потом смотришь на цифры и понимаешь, ну нет, все нормально.
Он крутой был,
да. Нет, он был крут. И Стерлинг, ну, тут скорее еще сыграл то, что Стерлинг был отвратителен, просто ужасен. Но вот центр поля, полностью забрал под себя Тухель, который вот этот замысел Гвардиолы, вот эту быструю атаку, которую совсем мы забыли про защиту, он это быстро съел, а Гвардиола не учел то, что Н'Голо Канте, про которого принято считать, что он не умеет играть в атаку, что он так себе пасует, что он хорошо отбирает и отдает пас на Жоржинью, и вот тут...
Это в прошлом.
Но вот Гвардиола это не учел. И вот за счет этого и сработала игра Челси, которая заключалась в том, что мяч отбирается на флангах, переводится в центр, и дальше разбираются игроки, которые располагались выше. Это был Мейсон Маунт, и, как правило, поскольку игра шла через левый фланг, Бен Чилвелл. В итоге, соответственно, и получился такой результат, абсолютно, на мой взгляд, заслуженный.
Я, знаешь, тебе что скажу? Я, конечно, понимаю тебя как болельщика Челси и твое желание превозносить Томаса Тухеля, но я вот здесь все-таки с Тимуром больше соглашусь, именно разобрав эту игру не с точки зрения того, насколько был хорош Тухель, а с точки зрения того, насколько в итоге опять перемудрил Гвардиола.
Нет, конечно,
потому что
конечно,
я абсолютно не согласен с тем, что Тухель каким-то чудесным образом, разгадав замысел Гвардиолы, его переиграл в центре поля. Так Тухель выпустил обычный свой состав. Он ничего как раз в центре поля сильно не менял.
А наличие в составе Фернандиньо или Родри развязывает руки остальным игрокам. Но Гвардиола, отказавшись от них, связал практически всех своих креативных игроков вот необходимостью в том числе и отбирать. Они не очень это умеют, и борьбу в центре они действительно вчистую Челси проиграли. Это он пытался это исправить, когда он выпустил Фернандиньо во втором тайме.
И он это отчасти смог исправить.
Да, но делать это с первых минут, это был громадный риск, когда ты отказываешься от того, что работало, и что на всякий случай принесло тебе с запасом выигранное чемпионство. Ты перестроил игру своей команды, перезагрузил ее после ужасного старта. Ты играл без нападающих, ты играл с новой обороной, где был великолепен Диаш. Ты все позиции игроков выше обороны сделал ложными. Ты, по сути, в этом сезоне произвел революцию и добился великолепного результата в чемпионате и выиграл еще Кубок Лиги. Так что ты, черт возьми, выдумываешь в финале Лиги Чемпионов?
Вот эту фразу, только про финал Лиги Чемпионов отрезаем, и просто, да что ты, черт побери, выдумываешь, и Гвардиоле каждый сезон можно предъявлять. Это уже даже не анекдот. Это прям какое-то что-то граничное. Ну, ты сказал, что это, значит, горе от ума, да, такое своеобразное?
Это горе... Нет, я думаю, что, смотрите, он считает, но он действительно гик тактический.
Да.
У него постоянно какие-то мысли роятся. Я думаю, что он плохо спит даже из-за этого, потому что он просыпается в 2 ночи, потому что думает, ёлки-палки, Гюндоган должен играть вот здесь, а не здесь. То есть я уверен.
И это, кстати, подтверждают многие интервью игроков, которые с ним работали, которые говорят, что он мог позвонить там в 3 часа ночи, разбудить и сказать...
Но масса таких историй,
ты будешь, да, играть там-то, ты перейдешь туда-то. Я помню просто, особенно в Баварии и в Барселоне об этом много говорили, что он звонил там.
Вот, но быть тактическим гиком, это значит иногда... делать для себя вот эту самую ловушку. Вот он знал, что этот Тухель, который дважды его уже в сезоне обыграл, в полуфинале Кубка и в чемпионате, он знал, что его команда, видимо, изучена соперником. И он думал, какую же фишку я вот здесь изобрету, что же я такое сделаю? И он в итоге выбирает то, что делает его команду слабее.
А самое забавное, что оба раза Тухель его обыгрывал, когда он изобретал фишки. Он и в том, и в другом матче, вот последних, он что-то придумывал, он выпускал нападающих, он играл выпускал и Агуэра, и Жезуса,
но
он комбинировал и так далее. А вот я был тем человеком, который говорил, ну он просто сейчас смотрит, прощупывает, а потом выпустит свой основной состав, и все будет хорошо. И он берет, этого не делает.
Еще я бы отметил, вот, наверное, многие наши слушатели скажут, ну понятно, вы задним умом здесь счет на табло, поэтому вы сейчас об этом говорите. Вчера я смотрел в студии в нашей матч вместе с Олегом Корнаоховым, Максимом Клинченко, Сергеем Игнашевичем. Все, как только узнали состав, сказали, это плохо. Это нехорошая задумка, которая не сработает Гвардиолы. Это было сказано до игры. То есть, на самом деле, это не задний ум. Я думаю, что многие подозревали, что отход от привычек, которые приносят тебе результат, это может быть против Сити.
У нас звонок, давайте пообщаемся. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, Алексей. Ну, я, во-первых, не согласен со слушателем, что, на мой взгляд, Гвардиола все-таки гениальный тренер. Он прежде всего постановщик игры, вот, на мой взгляд. И то, что он выиграл чемпионат Англии, ну, это тоже, на мой взгляд, тут титул сравним, вот, с
Лигой Чемпионов?
Чемпионством. Да. Вот. Ну, в данной конкретной игре, на мой взгляд, ну, да, он немножко перемудрил. Ну, я еще обратил внимание, что Стерлинг, он же весь сезон почти не играл, он был запасным. Вот. А тут вдруг он на него сделал ставку, выпустил. Вот тоже немножко непонятное решение. Ну, наверное, все-таки легко обсуждать уже после игры, на мой взгляд. Вот. А так, на мой взгляд, просто и Тухи тоже великолепный тренер. Ведь он тоже играл, он же играл в Лиге Чемпионов в финале вот в прошлом году, и там как раз там ему не повезло. На мой взгляд, ПСЖ там лучше играл, чем Бавария. Вот. То есть все сводить вот к тренерским решениям, ну, на мой взгляд, это не совсем правильно. Я бы даже здесь, на мой взгляд, была абсолютно равная игра. Вот. Ну, Челси чуть больше повезло.
Вот. Ну, давайте я вам вот так вот немножечко приму вашу передачу и продолжу эту игру по поводу того, что если мы не будем сводить все к тренерским решениям, я бы, конечно, хотел выделить обязательно, ну, во-первых, Джеймса, который почему-то тебе не понравился по каким-то странным вообще-то параметрам, я не понимаю почему, но главный игрок, который произвел на меня колоссальное впечатление, я очень много его игр видел за его карьеру, но то, что он делал вчера, это за гранью, и не зря все сразу заговорили о золотом мяче и так далее, хотя, конечно, немножко рановато, это, конечно, Канте. Это феерический футбол был. Я не помню ни одного момента, когда он ошибся бы, когда он нарушил бы правила. Он выгрызал все. Он научился атаковать уже, ну, по ходу этого сезона мы видели несколько раз, как он, в том числе и в полуфинале Лиги Чемпионов, когда он отдавал там передачи и так далее, и с его именно передач начинались атаки. Он в одиночку выжрал центр поля. И если это заслуга Тухеля, то, конечно, то, как игроки, каждый игрок на своей позиции четко знал, что ему нельзя расслабляться ни на секунду. Вот это прям было видно, такое в хорошем смысле напряжение каждого игрока. Каждый знал, что у нас еще есть там определенное количество минут, которые мы должны доиграть, и дальше все. И Канте как образец подобной игры. Ни единой ошибки, полностью выжженный центр поля, на который изначально Гвардиола пытался делать ставку, где как раз и была вот та самая его задумка, привела к тому, что у Манчестер Сити практически не было ни одного шанса по ходу матча сравнять счет.
По поводу Канте, в принципе, он это делал и с Реалом в обоих матчах, в принципе, на протяжении всего плей-офф, поэтому...
Дорогого стоит, когда игрок в итоге свое самое сильное качество показывает в самой главной игре.
Ну да, я просто к тому, что это как бы это Канте, который показывает это на самом деле уже не первый год, и это очень круто. И я считаю, по поводу золотого мяча, раз уж ты упомянул, да, ты прав, что надо будет посмотреть, но это очень серьезная заявка. Что касается Риса Джеймса, я просто хотел бы тут свою позицию немножко объяснить. Мне кажется, что с таким Рахимом Стерлинга не должно было возникать вообще ни одного момента. Это, возможно, такое, знаешь, преувеличение, там, юношеский
максимум. Не
но нет, возникали.
Один вот, на седьмой
минуте. Вот этот момент был очень
после
показательным.
После передачи Дерсона, да.
После очень показательным, да, с точки зрения того, где располагался Рис Джеймс. Мы, к сожалению, картинку вывести не можем, но Рис Джеймс в этот момент располагался очень высоко. Возможно, это сыграло то, что только вкатывались в этот матч и так далее.
Но он успел.
Но вот в этом и был весь Рис Джеймс на протяжении всего матча. Возможно, этот момент у меня так плотно засел в голове. Мне не понравился Рис Джеймс. Он для меня в тройку лучших игроков Челси этого матча вошел, я оговорюсь. Но вот именно этот момент так плотно засел, что вот создалось ощущение, что Чилуэлл чуть получше сыграл, хотя у Чилуэлла своих ошибок хватало. Я бы все-таки выделил снова, ну уж извините, не могу не выделять. Есть аргументы, почему. Мейсона Маунта, потому что его передача была... Ну, просто за гранью на Кай Хэрдсон, она была потрясающей, то, как Маунт отрабатывал в обороне. Жор, ты можешь морщиться сколько твоей душе угодно.
Но мою реакцию вы можете видеть у нас в трансляции на YouTube-канале.
Когда Барселона вернется в финал, тогда поговорим. Маунт абсолютно заслуженно, на мой взгляд, сейчас всех критиков по-хорошему заткнул, потому что все слова о том, что это сынок Лэмпарда, о том, что он недостоин места в сборной Англии, в Челси, этот матч можно показать и говорить, почему он достоин.
Да, а были насколько... такие,
и были такие люди, было, да? И очень много, уж поверь мне. Причем среди фанатов Челси, больше всего меня удивляет.
Маунт-то неадекват.
Насколько Маунт отрабатывает... вот не должен атакующий игрок так играть, а Маунт это делает. И последний человек, которого я бы выделил, сейчас будет такой очень дискуссионный вопрос. Мы уже даже подискутировали с Жорой немного вне эфира по поводу Тима Вернера. Тима Вернер — центральный нападающий, и центральный нападающий, очевидно, должен забивать голы. Тима Вернер это делает с очень переменным успехом, но...
Главное, голы забивает, он по мячу иногда не попадает.
По мячу не попадает, да, и вчера это тоже... Вернер в этом плане, конечно, немножко немножко молодец, скажем так.
Да, но в эпизоде с голом он свою задачу сделал.
Не только в эпизоде с голом, в принципе, Вернер очень хорошо умеет работать без мяча. Тот объем работы, который он делает без мяча, да и, в принципе, с мячом вне штрафной, он действительно поражает. Я думаю, что у Вернера очень большие есть вопросы с точки зрения психологии, потому что очень было на него большое давление оказано в ходе сезона, и он и сам на себя это давление... Об этом говорили и Тухель, и сам Вернер. Вот когда пришел Тухель, он это давление с Вернера снял, у Вернера игра улучшилась. Я очень надеюсь, что в следующем сезоне голы придут, но я не могу не отмечать то, что Вернер без мяча действительно очень крут.
Ну, давайте к следующему сезону, раз уж ты так зашел, перейдем. У Челси после предыдущей победы в Лиге Чемпионов, которая, на мой взгляд, была не настолько заслуженная, как эта, то есть та команда была явно слабее, чем эта, хотя и этот Челси не был командой, которую в начале сезона кто-либо занес даже в полуфиналисты Лиги Чемпионов, я думаю. Ну, учитывая, что там поменялся тренер и так далее, нюансы возможны. Но вот следующий год для такого Челси, насколько можно ждать роста куда-то вверх и в турнирной таблице в Англии, и повторение успеха
на Лиги Чемпионов? На самом деле, мы хвалим тут Тухеля, мы хвалим Канте, действительно, феноменальная игра в финале, но мне кажется, что этот сезон по дистанции своей показал, насколько крутой сейчас менеджмент в Челси. То есть Марина Грановская, которая сейчас выполняет роль, ну, так скажем, генерального директора клуба, и Петр Чех, который отвечает за там спортивные и административные вопросы, это их Челси сейчас. Решение убрать Лэмпарда именно тогда, когда его убрали, когда они поняли, что происходит какой-то заход в тупик, выбор Тухеля и все трансферы, которые были сделаны, это громадная административная работа, о которой мы, как правило, не говорим, но это процентов на 40 победа в Лиге Чемпионов, это успех менеджерский в Челси сейчас. Решения оперативные, которые они приняли, и трансферы, которые они сделали. Так что я жду от Челси только прогресса в этом смысле. И если предыдущие истории с Ди Матео или с Бенитесом, когда они выигрывали Лигу Чемпионов и Лигу Европы, это было понятно, что эти победы, ну, все равно не сделают их долгосрочными тренерами в Челси, то Тухель — это может быть вот история Клоппа в Ливерпуле. То есть это 4-6 лет работа. Если только не сработает вот этот его пресловутый колючий характер, из-за которого он расстался с Пари Сен-Жермен. Но, может быть, Грановская и Тухель в этом смысле найдут что-то общее, и он будет работать долгосрочно. Мне бы хотелось видеть такие проекты, потому что они, ну, вот за ними интересно наблюдать. Это прям работа серьезного тренера в серьезной команде, это всегда круто.
Вообще, по поводу Грановской, кстати, не могу не отметить, что мне кажется, что она прекрасно знала, что за человек Томас Тухель, и когда он приходил, вот очень многие говорят, а Грановской вообще неизвестно ничего. Все, что они известны, это у нее страница в Одноклассниках, которая заброшена лет 10 назад.
В Одноклассниках, да, серьезно?
Ну, я к тому, что это настолько непубличный человек, о ней неизвестно вообще ничего.
Да, она не дает интервью.
Она не дает интервью, но вот то, что немножко так просочилось, это то, что Грановская очень жесткий человек, и она, если она дает слово, она его сдержит. Об этом говорят все менеджеры мира. И вот мне кажется, что она поговорила с Тухелем, когда его назначала, что «Томас, давай-ка мы расставим все точки над «и», и поэтому вот это вселяет уверенность с точки зрения именно административной работы, что все будет хорошо. Что касается вот состава, ну, то есть мне кажется, что тут именно футбольная точка зрения, вот Жора с этой точки зрения тоже спрашивает. Тут надо будет смотреть, конечно, по тому, что будет летом. Хотя вот по нынешнему составу Челси кажется, что покупать нужно двух человек на две позиции. То есть я говорю про центр полузащиты, потому что Жоржиньо меня не убедил в этом сезоне, даже несмотря на хорошую игру, что в полуфинале, что в финале. Но все равно я вспоминаю игры в ВПЛ, где очень много было именно с его стороны ошибок. Есть люди, которых можно купить. Я говорю в данном случае про Деклана Райса. Есть свои воспитанники Билли Гилмора, которого мы вот с Тимуром обсудили. И, ну, и, естественно, нападение. Но с нападением всегда такой риск, что тут может Самуэль Этоо выстрелить, а Фернандо Торрес отправится...
Но давай не будем забывать, что есть Абрахам,
есть
который
Абрахам,
пока
да.
не получал шансы при Тухеле, но мы знаем, что он умеет, и при Лэмпарде он забивал. Я бы скорее говорил даже не о двух, а о трех позициях. Мне кажется, что центр обороны требует перестройки, потому что, ну, наверное, на Силву рассчитывать еще на один
скорее
сезон.
Скорее просто не в следующем сезоне, потому трудно. Что я думаю, что у Челси, понимаешь, у Челси есть... Зума скорее нет, потому что не убедил он Тухеля, плюс ошибки все-таки есть. Скорее, Челси есть настолько сильная академия, что я бы смотрел на нее. Плюс Силва продлевается на следующий год, Я думаю, что вот как раз следующий год будет определяющим с точки зрения того, что Челси будет время подобрать кого-то, посмотреть. Может быть, тот же Лейпциг, как всегда, можно обратиться. То есть вырастут еще защитники, на которых у Челси будут деньги, будут возможности. И плюс, я думаю, что за вот счет того прогресса, который в следующем сезоне ожидается от Челси, будет возможность приглашать более топовых исполнителей именно на эту позицию. Максимально проблемы в современном футболе.
Дадут ли Тухелю время на все вот эти преобразования? Потому что, согласитесь, планка уже так высоко,
как... Но контракт продлили.
Выше. Тухелю контракт продлили. Но, как мы знаем, в современном футболе это обычно не говорит вообще ни о чем.
Челси...
Планка есть. Победа в Лиге Чемпионов. Больше, круче нету ничего.
Ну почему? Борьба за чемпионство?
Чемпионство в Англии, на самом деле, да, ценится чуть ли не выше, чем Лига Чемпионов.
Если следующий сезон Тухель, например, не выиграет Лигу Чемпионов, а шанс велик, что он этого не сделает, потому что такое бывало только с одной командой в истории, и не выиграет, например, английскую премьер-лигу, продолжит ли работать?
Я не вижу в этом ничего страшного. Во-первых, это может случиться, потому что...
Манчестер все еще жив,
Ливерпуль будет прогрессировать. Это очень конкурентная среда. То есть претендентов там 4-5. Поэтому ты можешь не быть первым. Не потому, что ты сделал что-то плохо, неправильно, потому что конкурент оказался сильнее. Вот болельщики очень как-то с трудом воспринимают эту мысль, но это так, особенно это в Англии видно. Ну а в Лиге Чемпионов, тем более, вообще, когда речь идет о плей-офф, я просто думаю, что сейчас Челси нужно понять, во что они играют, дать Тухелю работать, и он за, думаю, 2-3 сезона еще пару титулов для команды добудет, что будет хорошим результатом.
Вообще Челси научился, на самом деле, давать шанс специалистам, и вот мы говорим про Лэмпарда как тренера. Несмотря на то, что его уволили сейчас посреди сезона, его вот старый Челси уволил бы еще в прошлом году. Мы вспоминаем Челси прошлого года, вот этот вот сумбур, вот это вот мы бегаем, классно все, весело, но при этом результата как такового не было у Челси, я напомню, в прошлом году. И Лэмпарда в прошлом году
Челси,
еще уволил.
Челси, Лэмпард, давай туда еще совсем уйдем. Димоте, ой, как хорошо, до Абрамовича был Джанфранко Дзола, помните, как играл? Сейчас тебе только дай эту волю разбежаться. Манчестер Сити, который дошел до своего, Пеп Гвардиола наконец-то дошел до своего главного матча, не выиграл. Есть ощущение, что добился какого-то предельного он для себя этапа или нет? Есть ему еще что делать в Манчестер Сити?
Я вспомнил, мы тут общались как раз в нашей студии с Сергеем Игнашевичем, нашей легендой. Мы с ним в декабре были на матче Манчестер Сити, декабрь 2019 года. То есть уже достаточно давно. И тогда Сити явно проигрывал гонку чемпионскую Ливерпулю. И я тогда был уверен, что все, Гвардиола в Сити заканчивается. И об этом Сергей спрашивал, он мне сказал: не торопись, он перезагрузит и мозги, и игру, и будет новый Сити, от которого ты обалдеешь. Вот это слова, которые были сказаны почти за год до того, как Гвардиола осуществил эту перезагрузку. Я думаю, что поражение в финале – это для него новый вызов, а Тухель, который трижды его обыгрывает за несколько месяцев, это такой вызов, после которого Гвардиола усерднее возьмется за работу, и я думаю, что он захочет его обогнать в чемпионате и еще и утереть ему нос в Еврокубке еще сильнее, чем это было до этого.
А надо ли оставаться в Сити для того, чтобы все вот эти свои амбиции реализовывать?
Ну, смотрите, да, действительно, очень особенный подбор игроков нужен Гвардиоле. И этот подбор игроков всегда стоит больших денег. Такие условия могут обеспечить считанные клубы в мире. Именно поэтому он работал пока в Барселоне, в Баварии и в Сити, команды, которые могли себе позволить, когда он там работал, по крайней мере. Поэтому я думаю, что чемпионат Англии его не отпустит. Ему там интересно, это для него постоянные вызовы, постоянные мотивации, поэтому он будет там работать еще как минимум год-два.
Барселоне не ждать его в ближайшее время?
Я думал, что это случится вот как раз в декабре 19-го, я думал, что он сейчас захочет домой, потому что, ну, как-то вот чемпионат выиграл, Лига чемпионов недосягаема, что-то не получается, застопорилось, заскучал, небо пасмурное, но нет. Мне кажется, что все-таки другие факторы сильнее, и он захочет работать именно здесь, и теперь тем более захочет выиграть эту Лигу чемпионов, потому что это уже просто какой-то ком в горле.
Ну да, это так и комплексы могут развиться на фоне таких.
Они столько... есть уже, да, мы о них сказали.
Скорее всего, да. Я бы, конечно, хотел посмотреть на Гвардиолу в Барселоне снова, пока еще там есть Лео, пока там еще хоть что-то осталось от той Барселоны, хотя бы крупица. Но, судя по всему, судя по продленному контракту и по тому, что говорит Гвардиола, мы увидим его еще в Манчестере. Сейчас перерыв, новости, потом продолжим. Гомес, Джорди Альба, Лео Месси!
Lionel Messi does it again. He's superhuman.
Torres is trying to find him. It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have shown it.
Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 30 мая, воскресенье, от радиостанции «Говорит Москва», «Голевая передача» в эфире, Георгий Бабаян,
Дмитрий Хамидуллин.
И наш гость, ведущий комментатор Матч ТВ Тимур Журавель. Тимур, привет еще раз.
Да-да-да, привет.
Значит, напоминаю, что у нас идет трансляция на YouTube, куда вы должны заходить, смотрите нас. Вот Тимур передавал вам только что всем привет, и мы еще будем передавать вам привет по ходу трансляции, чтобы увидеть этот привет. Обязательно подключайтесь, все дела. Не, действительно, подключайтесь, сейчас будем разговаривать про сборную России. Вы сможете увидеть на своих экранах состав сборной России, чтобы у вас было тоже понимание как-то более такое осознанное то, о чем мы будем говорить. Ну и там есть у нас чат прекрасный, который, в принципе, сделан для того, чтобы общаться с нами, но на самом деле, как показывает практика, сделан для того, чтобы вы общались друг с другом. Если вдруг вам интересно, что сегодня будет есть на ужин деревенский парень, если вам очень сильно интересно, например, где сейчас живет Анжела Джерф и где она работала, почему она не живет в Москве и какие программы больше всего любит слушать на нашей радиостанции, вот за этим, за всем вы можете подключаться к нашей трансляции на YouTube, прочитать у нас все это в нашем прекрасном, невероятном чате. Также, если вдруг вам интересно действительно, какого цвета у нас диван в студии, это тоже можно сделать там на YouTube. Ну и обязательно пишите нам смс-сообщение по номеру 925-48-94-8, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот, и звоните 7373-94-8, код 495. Давайте перейдем к сборным, тем более, что ты, Тимур, поработал с нашей молодежной командой, ну, не в смысле как тренер, как журналист, но на том самом молодежном чемпионате Европы с коллегой Масаковским вы туда летали, мы с ним уже об этом тоже беседовали. Вот теперь узнаем твое мнение по поводу всех ребят, которые вызваны Станиславом Саламовичем Черчесовым на эти сборы в Австрию, и вообще, в принципе, по поводу перспектив нашей команды на чемпионате Европы. Ну вот, составы у вас, я надеюсь, перед глазами, у нас они перед глазами тоже. Давайте обсуждать. Твое мнение вообще, что ты можешь сказать по поводу этого состава? Какие-то вопросы есть, нет?
Но мне казалось, что отсутствие Смолова – это проблема, потому что это отсутствие вариативности в атаке. Все-таки три больших нападающих и других нету. Но, наверное, Алексей Ионов, если нужно, сыграет, и он так играл сейчас в Краснодаре. И, наверное, Смолов, как человек, который не будет попадать в состав, но при этом достаточно такая самодостаточная, амбициозная личность, я думаю, что Черчесов, скорее всего, руководствовался тем, что ему вот такой человек на скамейке не нужен. Поэтому, может быть, даже и этот выбор таким образом стоит объяснить. В остальном, ну, мы не сборная Испании и Англии. У нас нет россыпи игроков, чтобы вот сказать, вот этот обязательно должен быть, его нельзя не брать, а вот его не взяли, да. Но, как бы, интересно, какой будет стартовый состав, и интересно, как мы будем играть с точки зрения рисунка. Вот это любопытно. Состав, я думаю, что...
Кого из молодых, которых
я боюсь, вызвали,
отцепят, кого возьмут?
Следующая глава. Я боюсь, что, конечно, те, кто играли на молодежном Евро в марте-апреле, не найдут себе сейчас в этой команде. Я думаю, что еще из них никто не готов сделать разницу. Пожалуй, самый яркий здесь – это Дивеев. Угу. Это игрок, я думаю, что в ближайшие годы основной в сборной. И вот он имеет шанс быть в обоими, а может быть при определенных обстоятельствах быть даже в старте. Остальные пока боюсь, что это на далекую перспективу. Это и Денис Макаров, очень интересный, но не сейчас. Арсен Захарян, к сожалению, пропустит этот турнир.
Уже официально он даже и сбор
пропустил. Да, и Максим Мухин, удивительным образом, который вообще проскочил, да, транзитом, не заглянув даже в молодежную сборную. Здесь он в этом списке есть, но я тоже думаю, что сейчас это не вариант. Мы просто можем по этому списку сделать вывод, на кого Черчесов обратил внимание из той молодежки. В принципе, выбор более-менее очевидный, но не на сегодня, это не для сегодняшнего дня.
Тимур, вот ты сказал про Дивеева, не упомянув, Жор, ладно, можешь сказать, что это потому что динамовец, но интересно, что это все-таки основная связка центральных защитников в составе сборной молодежной. Евгений Дивеев, то есть ты думаешь, что кроме Дивеева Евгений тоже поедет, и его рассматриваешь уже как игрока обоймы?
Мне как-то сложно между ними такую границу провести. Мне кажется, что Дивеев посильнее, поувереннее в себе, на него, так сказать, больший упор в клубе, больше, чем на Евгеньева.
Больше спрос, да, абсолютно точно.
Поэтому мне кажется, что сейчас он там на пол головы выше, и это должно сыграть свою роль. Евгеньев, я думаю, что тоже это перспектива, но не сегодняшний день. А вот Дивеев – это единственный из молодежки, кто может выйти в старте чемпионата Европы уже сейчас.
Ну, не числится, я, наверное, с тобой соглашусь в данном вопросе. Хотя мне кажется, что тот же Макаров, про которого ты сказал, хотя тебе виднее с точки зрения того, что ты видел их вот прям вот каждый день перед собой, мне кажется, что Макаров вот по этому сезону готов был бы добавить, знаешь, немножко вариативности, причем попасть именно вот этот футбол Черчесова, который, ну, как бы все знают, во что играет Станислав Саламович, вот эти вот навесы, пасы штрафную и так далее. Макаров мог бы в это попасть, он не очень скоростной футболист, несмотря на то, что он очень крутой дриблер, на мой взгляд, особенно в нашем чемпионате. Вот по такую не очень быструю игру сборной России такой футболист, мне кажется, мог бы хорошо зайти, именно, знаешь, вот растягивать оборону, давать пространство высоким нашим нападающим, который дальше идет навес, и вот эта борьба, вот мне кажется, вот такую игру мог бы он
вот
попасть.
Он в молодежке он играл справа. При этом у него нога рабочая, левая. То есть он в молодежной сборной убирал под левую ногу, смещался в центр и чаще даже бил, чем навешивал.
Ну, потому что удар у него бешеный.
Бешеный
у него удар. Игра разная, я думаю, у молодежной и у
основной. Вот вопрос, насколько он... То есть понятно, что ему нужно, мне кажется, обкататься в каких-то матчах, там, отборочных, товарищеских, или какие там они сейчас есть, но не выходить в официальной игре. И у меня есть ощущение, что для Дениса выдался настолько энергозатратный сезон, что он сейчас просто ни по эмоциям, ни по физике не потянет. Плюс я знаю, что... Почему так Черчесов бился за вот лишнюю неделю подготовки? Потому что, и Сергей Игнашевич, опять же, на которого я уже ссылался, мне это подтвердил, он готовился в 2008 году под руководством Хиденко и готовился в 2018 под руководством Черчесова. И сказал, что это очень похожие подготовки. И мы помним, что физически сборная и в 2008, и в 2018, несмотря на таких разных тренеров, выглядело плюс-минус одинаково. Они действительно были хорошо готовы. И неделя здесь играет едва ли не ключевое значение. То есть это действительно очень большой акцент на то, чтобы возместить нехватку футбольного мастерства, класса, да, может быть, каких-то технических вещей, возместить тем, что можно перебегать.
И перепрыгать, как это показывали на чемпионате мира.
Да. Вот эта ставка, безусловно, Черчесовым делается. Поэтому, мне кажется, мы должны с вами забыть вот эти матчи с Сербией, со Словакией. Они нерелевантны относительно того, что может сделать сборная Черчесова на большом турнире, имея специализированную подготовку к турниру.
А на матчи, которые вот сейчас будут у нас контрольные, как любит говорить Станислав Саламович, на них нужно обращать внимание?
Я думаю, тоже нет. И вспомните, вот кто-то в 2008 году вообще вспомнит, как мы сыграли контрольные матчи?
В 2008 нет, абсолютно точно
я
нет.
Я был на них, я помню. Я только помню, что в одном из них с Литвой, кажется, Погребняк получил травму и пропустил турнир.
Угу,
это
да, все, было что-то.
Это все, что я запомнил. И, кстати, тогда получил шанс Павлюченко и им прекрасно воспользовался. Но это, опять же, вопрос, мне кажется, любой бы шансом воспользовался, потому что сборная была готова, все были в ней готовы. Так что эти матчи, вот опять будет крик, да, после там проиграем или выиграем, не знаю. Но, слушайте, но перед Евро 2012 года мы дернули Италию.
3-0, да. Да. Вспомни, где была Италия, а где были мы. Вот,
да, давайте. Ну о чем тут говорить? Ну, вообще, это лаборатория, в которую нас пускают, потому что так устроено медиапространство. Это матчи принято показывать все сейчас, мы их все смотрим, обсуждаем. Но, мне кажется, если бы была другая реальность, тренер бы спокойно предпочел сыграть это где-нибудь на базе, чтобы этого никто не видел, но просто это сейчас невозможно.
Ну, как это было раньше? Ну, вот, кстати, про готовность. Тогда такой вопрос. Мы говорим про то, что эта сборная может быть так же готова, как сборная Хиденко, именно физически, я думаю, тактические отчасти и так далее. Тогда возникает вопрос с точки зрения того, что у нас молодые игроки, они все... опытные, достаточно опытные в плане того, мы смотрим на количество игр некоторых из них, оно уже к 20 годам переваливает за 50-60 матчей. Это довольно большой опыт, несмотря даже на то, что РПЛ, но у некоторых игроков, таких как Дивеев, про который ты говорил, этот опыт и в Лиге Европы, например, есть. Тогда вот у меня возникает вопрос, почему бы все-таки не пробовать их? Опыт
я
есть.
Я объясню. Ну, во-первых, давай это не переоценивать.
Это РПЛ, согласен, наша песочница.
Мы очень много кричали перед молодежным Евром. Вот у нас впервые такая команда, что
и
они
мы
все...
в том числе, Жор,
давай. Да, и что они все играют. Но, ребят, там тоже в молодежной сборной все играют. И играют в более конкурентной среде. И Дания, сборная, которая нас просто на молекулы разложила, прекрасно доказала, что люди из чемпионата Дании лучше готовы, чем наши участники Лиги Европы. Так что давайте это переоценивать нельзя. Это наша с вами фантазия. Мы в футбольном мировом процессе отстаем в подготовке, в воспитании молодежи, к планке, которую им задаем. Поэтому я, честно говоря, посмотрел состав сборной Дании, с которой у нас будет решающий матч на Евро, уже взрослые. Да. Мне стало страшно.
Есть такой момент, это правда.
Там
да.
Они когда сейчас громили...
А мы с ними третьими играем.
Да. Они как громили, когда Молдову, у них, по-моему, если я ничего не путаю, вот сейчас они 8-0 выиграли весной, у них были вызваны в сборную, заметьте, из молодежной, они могли бы быть в молодежке, они были в основной сборной, ребята из итальянского чемпионата, я сейчас фамилии могу, из Болоньи и, по-моему, из Генуи. Два парня 21-летних. Это просто, это ну, не космос. До космоса им пока еще все-таки надо долететь. Но это очень сильные ребята.
Ну, вот тут вечно тогда возникает вопрос. То, что ребята, из которых ты сейчас привел пример, уезжают и в Болонию, и в Гену. А мы сейчас смотрим на того же Кокорина и слухи про то, что он должен уйти в Болонию. И вот так, ой, тьфу, какая Болония, какой позор и так далее. Да нет, это не позор. Это не позор уходить в не самые сильные команды. Особенно не Кокорину. Вот я здесь и говорю, не Кокорину. Я опережу да, этот вопрос. Да, но да, вот да. Молодым ребятам, там условному, например, Жемалединову, например, который продлил контракт с Локомотивом, хотя он уже не так молод, или Мухину, который сейчас в ЦСКА перешел, можно переходить в слабые команды, и там можно развиваться.
А так вернуться, ли мы, вернуться так ли мы там нужны? Вот смотрите, есть вилка, очень неприятная для российского футбола вилка. Вот по вопросу, нужны или не нужны. Да. Мы можем быть нужны на уровне середняка чемпионата Испании, Италии, то есть ниже шестого места.
Угу.
Шестое, седьмое и ниже.
А Сосуна, Эйбар, да. Вот эти вот ребята.
Кто поедет туда из наших, если здесь платят в 2,5-3 раза больше? Никто. А будут ли люди типа Мухина принимать этот спортивный вызов? Ответ нет.
Ну, Мухин уже не принял, в принципе, спортивный вызов. Давайте.
Поэтому это ловушка. Те деньги, которые они здесь получают, и тот спрос, на который может быть теоретически на них там, это не совпадающие линии, которые расходятся друг с другом. Поэтому тут ситуацию может исправить только понижение здесь зарплат, которые, может быть, как-то системно, я не знаю, произойти.
Ну, грубо говоря, потолок, да, например, да. Вводим
какой-то. Ну, например,
какой-то.
Я сейчас не знаю, что это может быть.
Да.
Либо футболисты скажут себе, я хочу получить профессиональную подготовку на другом уровне, я готов поехать в Осасуну.
Ну да.
Ну вот мы говорили.
Как-то не пахнет этим.
Но мы говорили вот про это, что у меня вот такая теория, если хотите, то, что раньше не уезжали многие ребята как раз в Сосуна и Бары и так далее, ну, просто вот то, что вот была эта демографическая яма в 90-е, тяжелое было детство, и хочется заработать вот это все, ну, как бы психологически. А сейчас у меня ощущение такого вот молодых ребят, вот тут тебе виднее, как человек, который плотно общался с молодежкой, про ребят, про которых говорят, что они должны уезжать. Есть у меня ощущение, вот, чисто внешне, там, я немножко далек от них, естественно, то, что все-таки у них нет этого голода, плохого голода, а вот спортивный голод у них как раз-таки есть, и они могут уезжать. Вот у меня ощущение такое складывается.
Как будто это то самое поколение, которое способно
себе позволить погнаться за спортом. Пока не вижу я этого, честно говоря. Я думаю, что зона комфорта для них все-таки важнее. Угу. Мне хочется, как и вам, хочется в это верить, что в ком-то проснется такое желание, он покажет пример, и другие на него посмотрят, тоже захотят.
С другой стороны, всегда есть плохие примеры типа Антона Митрюшкина, который бился, получил травму, и сейчас многие даже и не скажут, где Антон Митрюшкин есть. Я напомню, что это был вратарь, которого хайпили чуть ли не меньше, чем Максименко с Сафоновым. Ну, вот в итоге бывают такие истории. То есть, опять же, можно понять и ту, и другую сторону.
Надо понимать, что, может быть, и мы с вами, оказавшись на этом месте, на их месте, тоже бы, может быть, сделали этот выбор, потому что соблазны слишком велики. Ты живешь, если это Москва, в комфортном, прекрасном городе, ты получаешь гигантские деньги. Тебе нужно поехать в глубинку испанскую, завоевывать там место в стартовом составе в борьбе с аргентинцами какими-то непонятными и еще кем-то, и получать в 4 раза меньше. Хорошо, в 2.
И спроса будет больше.
Да, я думаю, если мы говорим про команду уровня Осасуна, в 4.
4, да.
В 4.
Но согласитесь, резон, спортивная составляющая, которая может быть для них не так очевидна,
кстати. И которая эфемерна, да, немножечко.
А, ну, как она может перевесить вот то, что я перечислил?
Нет, с этой точки зрения вот такой материальный, ну, это логичная, это рациональная точка зрения. Это немножко, знаете, у нас во всех нас живет такой футбольный романтик, который хочет, чтобы, я не знаю, Тюкавин, Захарян, Дивеев, вот эти ребята все смогли. Вот.
Я сам хочу этого, и я вспомню рассказы Карпина, когда вот он из «Спартака», но он уезжал в Реал Сосьедад в свое время в 90-е годы, потому что там больше платили. Опять же, мы, может быть, сейчас, спустя время, какую-то романтику здесь видим.
Что он уехал биться.
Да, что они все уезжали, потому что хотелось играть против мадридского Реала или за мадридский Реал, в конце
концов.
Но там
очень хорошо платили.
Но, да, они получали там больше, чем в Сосьедаде, больше, чем в Спартаке. Ну, потому что были такие времена.
Многие, кстати, говорили, очевидцы всех, ну, вот те самые люди, которые уезжали куда-то в Европу, они сами признаются, что они часто вообще не знали, куда они едут. То есть там агенты, вот это...
Ну, помните историю, Анопко ехал в Атлетико Мадрид, приехал в Овьедо.
Вот, да-да-да, вот ровно оно. То есть едем куда-то, не знаем, ну, посмотрим.
Ну, вроде в Испании, говорят, прикольно отдохнуть, поеду, погнали.
Ну, да-да-да, вот из этой оперы. Ладно, хорошо, если мы продолжим простраивать вот эти параллели между 2008 и 2021 годом, те самые сборные, Игнашевич говорит, что похожи подходы с точки зрения физических тренировок и так далее. У нас даже похоже расписание будет на самом Евро, то есть у нас сразу будет самая сильная команда, как тогда была Испания, потом вроде как команды послабее пойдут. На что мы можем рассчитывать на этом Евро с точки зрения всех турнирных раскладов?
Я думаю, что на выход из группы мы обязаны рассчитывать, потому что мы играем дома с Финляндией. Я думаю, что все-таки не надо не питать иллюзий, мы проиграем Бельгии, но в этом нет ничего страшного, мы должны играть этот матч раскрепощенно и просто почувствовать, что такое Евро и что такое команда у нас сейчас, но не убиваться из-за поражения, как это случилось, кстати, в 2008 году. И, кстати, тогда, это еще одна деталь из рассказа Игнашевича, что стало шоком для наших игроков, когда проиграли Испании 1-4 в первом туре,
да.
В гостинице Хидинг сказал: ребят, расслабьтесь, возьмите себе пивка, винца, спуститесь в лобби, не шифруйтесь по номерам, нормально, ничего страшного не случилось. Впереди турнир, не забивайте себе голову.
Парадоксально, то есть, что Черчесов создает ощущение человека, который может так сказать, что
да, идите вот спокойно. У меня нет.
Вот, нет, вот...
Но я тоже думал над этим, но человек, который поиграл в Европе, и который тоже, я думаю, что там пару бокалов пива после каждого матча, неважно, как он заканчивался, опрокидывал. Ну, хотя Станислав Александрович не пил, но он видел этот подход. В общем, я думаю, что, наверное, может. То есть мы проигрываем Бельгии, обыгрываем Финляндию. Кстати, я не исключаю, что таким же манером, как обыграли Грецию. Тяжело, натужненько, потому что цена будет очень высока. И таким образом все будет решаться в матче с Данией. И там уже нам нужно будет читать расклады. Но, опять же, если сборная будет хорошо готова, она способна будет сыграть на результат. И я в это хочу верить.
А у нас в сборной, вот в штабе, отдаю себе отчет, что Дания – это очень серьезный соперник. Потому что, как показывает практика, наши команды собираются, вот все, и на клубном уровне, и на уровне сборных, собираются действительно против мощных соперников.
По имени, по названию.
Да, именно, когда да. Против... Да, ну то есть что-то такое, что абсолютно точно мощное. Франция, там, да, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Челси. А вот когда Словения... Мы говорим, Словения, да.
Во-первых, мы все-таки сейчас уже в этой системе координат футбола европейского, ну, задирать нос просто не можем. Но у нас наш безоговорочный чемпион проигрывает Брюгге. А я думаю, что уже всех немножечко это как-то в голове уложилось, что мы не топ, а вот наше место такое.
Третья корзине УЕФА, Лиги Чемпионов следующего года, напомню.
Кстати, да, хотя могли быть в первой, если бы выиграл Сити, как известно. Вот. Так что
напомню, Челси вчера забрал Кубок Лиги Чемпионов в Лондон.
Если хотите увидеть самую довольную морду в студии «Говорит Москва», вам на нашу трансляцию на YouTube. Ну, давайте дальше по сбору.
О чем мы говорили?
По поводу того, что мы уже не можем ориентироваться.
Да, мы не можем. Мы, кажется, хорошее место себе заняли в этой системе координат, но задирать нос у нас нет никаких предпосылок. Но вы знаете, мне кажется, что и нет такого, что кто-то в тренерском штабе, готовясь к Дании, будет говорить, что там, ну, ничего особенного. Понятно, что будут накручивать, понятно, что сборная Дании сильнее сборной России, это очевидно. И вопрос, но это не та сила, которую нельзя победить в отдельном матче. Поэтому мне кажется, что будет все решать готовность к конкретной игре и план на игру. Да, мы вытерпели этот матч с Испанией, но мы сыграли классно с хорватами, с будущими финалистами. Мы показали, что вот это движение по дистанции турнира и набранная физическая форма может давать результат. И в 2008 году, опять же вспоминая, как я понимаю, футболисты на 15-й минуте матча с голландцами поняли, что мы можем, что мы быстрее бежим, что мы агрессивнее, что у нас получается больше. То есть они буквально сразу, вкатившись в этот матч, который стал для нас историей, сразу поняли, что они победят в этой игре. И мне кажется, что вот с этими мыслями, с такой уверенностью, с таким задором и запалом надо выходить на Данию. Мне кажется, поскольку у нас всего 3 года назад был этот турнир, такой успешный, что вот эта память, она не растеряна. И то, что с нами случилось в эти 3 года между, не должно нас сбивать с толку. Эти 0-5 от Сербии, это не то, о чем сборная будет думать, выходя на Данию.
Ну, будем надеяться. А если говорить, в принципе, вот у нас остается где-то 2,5 минуты, о том, кто должен выиграть этот турнир, кто вот так вот на бумаге, по ощущениям, главный фаворит, может быть, их несколько.
Ну, мы давайте закольцуем тогда финал Лиги Чемпионов. Нголо Канте с золотым мячом. Это будет такая красивая история, такой стимул для ребят, которые вот могут ценить не только там нападающих, Левандовский, там забивающих, которые на обложках, а вот что такое работяга может взять золотой мяч. Я хочу, чтобы Франция выиграла Евро в этой связи. Ну, может быть, Бельгия. Бельгия, потому что Бельгия невероятно яркая, и мы ждем новостей, будет ли играть Де Брюйне.
Судя по всему, нет. На перегонке всякие врачи, в том числе и бывшие врачи сборной России, говорят о том, что с такой травмой, конечно,
я думаю, что очень мало. Это потеря большая, но это не сделает нашу работу
легче. Ну, у Бельгии, да, там такой состав, что как бы, ну, Де Брюйне, ну, ладно. А, у них Азар, ну...
Ну да, 2 Азара у них.
Я про Даргана. Давайте, да, Кадена немножко за скобки в данном случае, извините.
То есть, вот так.
Франция и Бельгия. А Португалия? Потому что вот действующий чемпион Европы на данный момент, я уже говорил как-то об этом в наших эфирах, лично, по моему мнению, выглядит сильнее, чем та команда, которая выигрывала чемпионат Европы в каком? В 16-м году?
Да, в 16-м. Не знаю, мне кажется, что тогда ее тянул Криштиану, который сейчас тянуть не может. Поэтому я, плюс ко всему, тогда их привел к результату. Очень прагматичный подход. Мне кажется, что реально прошло всего лишь 5 лет, но ценности в футболе чуть-чуть подкорректировались. То есть игра в обороне уже не дает того, что она давала тогда. Вот футбол Мауриньо, футбол Конте, вот тот, который был в Челси, если мы вспоминаем. Мне кажется, что его могут перебивать тренеры атакующие, и именно они должны приходить к титулам.
А это как раз Франция и Бельгия.
Ну, пожалуй, да.
Ну, действительно, Франция, когда ты смотришь особенно на составы, а когда мы узнали еще, что Бензема поедет в какой-то веке на турнир,
да,
есть ощущение, что, конечно, будет всем очень тяжело с такой Францией справиться. Наконец-то, наверное, для поклонников французской сборной есть такая команда, которая, безусловно, считается фаворитом, ну, на любом турнире, и некоторые из них выигрывают, в том числе, например, чемпионат мира. Но я вот португальцев... В испанцев не верю вообще, от слова совсем, при всей моей любви к Луису Энрике. Состав какой-то, вот вообще ты говорил о том, что мы не Испания, у нас нет такого набора игроков. Судя по всему, этого набора игроков уже нет и в Испании.
Нет, это качественные игроки, вопрос, есть ли у них команда. Вот это вопрос.
Это был Тимур Журавель, ведущий и комментатор Матч ТВ. Мы вернемся к вам после перерыва. Всем спасибо. О, спасибо, господи, вернемся же.
Мы вернемся.
Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача».
18:35 в Москве. Сегодня 30 мая, воскресенье, от радиостанции «Говорит Москва». В эфире «Голевая передача». Георгий Бабаян.
Дмитрий Хамидуллин.
Я видел, как у нас на YouTube-канале, на котором у нас идет трансляция, всех настоятельно прошу, подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь и пишите в наш чат там на YouTube. Я видел, как некоторые из наших слушателей писали о том, что мы сегодня немножечко как будто забыли про существование этого чата. Вот исправляемся, сейчас будем отвечать на ваши вопросы, которые вы задавали именно нам, а не между собой там обсуждали, потому что там, конечно, идет беседа своя на своей волне, не только о футболе. Если очень хотите с кем-то пообщаться, с интересными очень людьми, разными, разных возрастов, полов, всего чего угодно, даже из разных стран, вам туда, в этот чат. Так, значит, что у нас здесь есть? Вот деревенский парень пишет: наши чемпионы Европы. Ну, в это, конечно, верится с трудом, хотя наша команда из раза в раз, из турнира в турнир, периодически, конечно, с интервалами, но умеет доказывать, что...
Она умеет удивлять, просто не всегда хорошо, чаще хуже, но...
Но удивление точно какое-нибудь да будет. Удивление да, точно, это, да. На это можно рассчитывать.
А эмоций будет вообще еще больше.
Так, что здесь еще есть? Вот Макс Филин пишет: Заболотный смущает порой. Это, видимо, когда мы говорили как раз про сборную России. Действительно, у нас есть Артем Дзюба, Антон Заболотный, Александр Соболев. Сегодня я смотрел интервью Станислава Саламовича Черчесова, который записывали с ним коллеги с сайта чемпионат.ком, по-моему, да, у них, да. Чемпионат.ком. Вот, такое интересное, несколько комментариев, быстреньких таких, блиц-комментариев взяли у главного тренера сборной России, как раз там затрагивали вопрос конкуренции, и Станислав Саламович в нападении. Станислав Саламович акцентировал внимание именно на Артеме Дзюбе и на Александре Соболеве, что он говорил, что они игроки достаточно разные во всех смыслах, что они конкурируют, это очень хорошо для команды, мы смотрим, будем выбирать и так далее. То есть, судя по всему, номер один, конечно, безусловно, и капитан нашей команды, это Артем Дзюба, номер два в вот этой расстановке Черчесова, это именно Соболев, Заболотный под номером три, но, с другой стороны, может поменяться все.
Тут все зависит будет от игры, да. Заболотный — это человек, который может обеспечить навал. В принципе, Заболотный по этому сезону, несмотря на всю, не знаю, миметичность этого человека, он действительно показывает результат. Ну вот правда, как бы это парадоксально звучало, Антон Заболотный может дать результат, особенно этой команде.
Ну и вспомни, как, например, на чемпионате мира, да, номером один был один нападающий, в итоге по ходу чемпионата мира, да, стал другой.
Да, вполне
все
может поменяться.
Как все, во что это все вылилось, я намекаю на Дзюбу и, господи,
да, в итоге тот второй капитан сборной России.
Да. Значит, что про тренера Света Москва спрашивает, про тренера Спартака что-нибудь известно? Известно все. Как, например, его имя, да, это тот самый Руй Витория, из-за которого весь сыр-бор, например, в руководстве «Спартака» происходил, о котором мы говорили неделю назад в нашем эфире с Михаилом Поленовым. Кстати, запись этого эфира тоже доступна на нашем канале на YouTube, можете посмотреть, если вдруг интересно. Руй Витория будет тренером «Спартака», человек, который приехал в «Спартак» из Саудовской Аравии. До этого тренировал, в 2017 году прекратил тренировать португальскую «Бенфику», но с ней добивался тех или иных успехов. Посмотрим, что будет. Я считаю, что надо, наверное, как-то вот вообще этот вопрос отпустить на данный момент. Все, что касается тренерской фигуры в «Спартаке»,
может
все,
сказать
за
Рема Салихова.
Уже все решено. То есть уже и у Инзаги есть свое место, да, которого туда сватали. И уже Руй Витория точно абсолютно тренер «Спартака», поэтому давайте подождем. Сейчас главное у нас... Футбола будет немерено, у нас будет и чемпионат Европы, и Копа Америка, и сейчас будут вот все эти товарищеские матчи, ну, давайте подождем, поживем, увидим, но имя его официально уже объявлено, это Руй Витория. Так, что еще у нас здесь есть? Я видел, что Макс Филин, по-моему, задавал вопрос по поводу того, что почему у нас так мало игроков, которые могут нормально так по-хорошему ударить, с хорошим ударом в сборной, и вообще, в принципе, видимо, людей с российским паспортом и хорошим ударом. Ну вот, например, Денис Макаров, да, о котором мы говорили, это игрок, ну, очень яркий пример человека, который может ударить так, что будь здоров.
И Головин, посмотрите. И Черышев, кстати, тоже к этим людям относятся. Слушай, вспомни чемпионат мира.
Да, нет, матч Черышев определенно точно обладает убийственной левой, но на данный момент Черышев...
Вот, но это загадка это всегда человек, перед каждым турниром.
Не забил ни одного гола в этом сезоне. И сыграл очень мало матчей.
В сборной. Нет,
но некоторые игроки действительно с хорошим ударом. У нас есть, кстати, у Заболотного... И у Соболева удар пушечный. Заболотный — это человек, который может все.
Через себя ударить он, кстати, может.
Через себя, сам Бог велел убить. Он празднует голы с альтухами.
Заболотный, несмотря на свой рост, он действительно техничный нападающий. Не с точки зрения дриблинга, но с точки зрения техники удара Заболотный очень крут. Я не знаю, может, я стал, видимо, персональным фанатом Заболотной в ходе развития нашей стовой программы, но, слушай, отрицать факт, мне кажется, глупо.
Не, определенно точно, да. Головин будет играть или нет, спрашивает Макс Филин. Головин, имея в виду состав сборной России на чемпионате Европы, я думаю, Головин — игрок безусловного старта. Вопросов ни у кого не возникает. Кстати, сейчас, вот тоже я где-то читал интервью, достаточно свежая Головина, снова начали говорить об интересе Челси к нему, но вроде как предметного какого-то интереса еще не было, то есть с агентом там и с клубом никаких переговоров не велось, но Головин говорит о том, что на данный момент Монако его очень устраивает, Мбаппе там, говорит, признавался, что это мне там в разговоре тет-а-тет говорил, что это самый сильный Монако, который я помню вообще за всю свою жизнь, но если вдруг такая команда, как Челси, там, Реал, Барселона и так далее обратится ко мне, я даже думать не буду, поеду, буду играть за эти команды, у человека есть амбиции, это приятно.
Хорошо, что он дорос уже вот вообще безусловно дорос. Хотя мы уже обсуждали, помнишь, в прошлом эфире о том, что, наверное, Головину не надо было бояться уезжать в большой клуб еще тогда.
Да, и опять здесь главное всплывает Челси, но это уже немножечко другой Челси. Это и тренер другой, и это, извините, команда в статусе победителей Лиги Чемпионов. Здесь ставки выше и вероятность меньше, как мне кажется, для перехода Головина. Но почему нет? А главное, есть такой турнир, большая ярмарка талантов, после которых периодически игроки, о которых никто не слышал, могут уезжать в топ-клубы. Помнишь такого персонажа? Ренату Санчеш, да, который в 16 лет уехал в Баварию после как раз чемпионства на чемпионате Европы. Почему бы нет? Надо показывать себя, Головину, на Саше на чемпионате Европы. Я думаю, что все может быть. Игрок старта 100%, я в этом уверен абсолютно. Так, что еще у нас? Вот Чеч спрашивает про наши подушки. Всем понравился наш диван. Если вдруг вы еще не видели, какого цвета у нас диван, и какой он прекрасный, и наши великолепные подушки, и чашки, которые ты, может быть, не в курсе, мы сегодня, значит, в утреннем эфире с коллегой, значит, Фоминой, который периодически мелькает и сейчас, говорили о том, что, может быть, надо будет как-нибудь что-нибудь разыграть. Мы тоже, такой маленький анонсик, думаем о том, чтобы разыграть как раз в том числе и наши чашки, и подушки, и, возможно, даже майку сборной России или вашей любимой команды. Наш конкурс будет проходить среди подписчиков нашего телеграм-канала «Голевая передача». Поэтому заранее подписывайтесь, в телеграм заходите, вбивайте «Голевая передача», подписывайтесь, там самые свежие новости про футбол, наши с Митей мнения по поводу главных футбольных событий, репортажи с матчей в том числе. Поэтому подписывайтесь, не пожалеете. Ну и к YouTube-трансляции наши подключайтесь. У нас есть звонок. Добрый вечер, в эфире. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Еще раз.
Меня здравствуйте. Слышно? Да, прекрасно слышно.
Да, отлично. Спасибо вам за программу, Георгий, и вам, Дмитрий. Вы, наверное, открытие этого года, что у вас такая суперпрограмма, и надо вас номинировать
на
что-то полезное, потому что...
Да, Оскар, я считаю, или золотой мяч.
Вы единственная программа футбольная, которая выходит во все радиостанциях. Молодцы. Значит, вопрос у меня несколько. Первое. Скоро чемпионат Европы. Георгий, скажите, пожалуйста, будет ли во время чемпионата Европы увеличение эфиров, там, дневник, какие-то приглашенные эксперты, гости? Первый вопрос. Второй вопрос. По Спартаку. Вам не кажется, что португалец — это слабый тренер, мне кажется, что Спартаку не стоит...
Со звуком, тренера, да, у нас какие-то проблемы, немножко плохо слышно, но я услышал вопрос по поводу, значит, нашего эфирного времени во время чемпионата Европы. Я не могу ничего сказать, потому что я за такие вещи на радиостанции не отвечаю, но то, что вот в рамках нашего эфира, который у нас есть, мы постараемся сделать максимум по чемпионату Европы и с экспертами, все будет точно так же, будет огромный акцент на чемпионате Европы и на Копа Америка, обязательно. потому что Копа Америка — это очень важно.
Для Георгия.
Возможно, что-то будем как-то там сотрудничать с нашими коллегами, которые работают по будням. Пока, если честно, об этом ни с кем разговоры не вели. А по поводу тренера «Спартака» я еще раз хочу сказать, что да, вопросы есть, но, наверное, давайте подождем. Давайте подождем и давай перейдем, наверное, к... Вот меня спрашивают, куда унесли подушки. На самом деле, подушки унесли зачем-то ко мне сюда. Я не знаю, зачем, но вот они у меня теперь здесь. Лежат подушки рядом. Ну, видимо, чтобы просто радовали глаз. Чтобы... Ну, потому что Митя не особо радует глаз. Если у вас есть какие-то по этому поводу
вопросы... Это все потому, что я слишком доволен и зачелся.
Зайдите, да, на YouTube и убедитесь в этом сами. Вот подушки прекрасные. Давай перейдем с тобой от шуток и подушек к новостям футбола, которых есть несколько интересных, да. Во-первых, тренеры. Тренерская чехарда, которая происходит сейчас в Европе, не только в «Спартаке», но и вообще, в принципе, во всех практически больших клубах мира, да, если не брать «Манчестер Сити» и «Челси». А именно, так, где у меня этот список, да, чтобы прям по нему и пойдем с тобой. «Ювентус». Все, интриги не случилось, Пирло уволен. И сразу же назначен Массимилиано Аллегри, то, о чем мы уже немножечко поговорили.
Звука, грусть, печаль, и Роналду уходят из Ювентуса теперь это практически 100%, потому что я напомню, что Аллегри уходил именно из-за Криштиану Роналду в разговоре с уже бывшим... в разговоре с бывшим уже генеральным директором Ювентуса Аньеле, Аллегри говорил, что Роналду убьет нам команду.
Аньеле уже ушел
окончательно? Аньеле уже, да, ушел, и он говорил Аньеле, что Роналду убьет нам команду. Есть у него подозрение, что Аллегри не возвращался бы в команду, в которой играет игрок, которого он вообще не хочет видеть.
Ну, по поводу того, да, Криштиану Роналду куда-то уходит или нет, есть очень много разных слухов. Все родственники Роналду наперебой говорят о том, что он либо остается, либо мама говорит, я его к себе в Португалию
все забираю. Ты вспомнишь, что Пике говорил про Неймара?
Это все вот не имеет абсолютно никакого веса. Просто ждем каких-то официальных новостей. Пока Роналду игрок Ювентуса, он поблагодарил Пирло, сказал, что это было счастье вообще и честь работать под его началом. Теперь вот Аллегри, новый тренер Ювентуса. Антонио Конте, человек, который славится своим самым приятным характером на свете, уволен из очередной команды, которую он сделал чемпионом.
Зачем он сам ушел? Тут важно все-таки оговориться, потому что у Интера очень тяжелая ситуация получилась. Их владелец сказал, что я выделю гораздо меньше денег, что перед Лигой чемпионов после такого сезона вообще удивительно. И уже пошли слухи, что уйдет и Лукаку, и Хакими, то есть главные звезды, главные активы. По факту это сейчас активы в этой команде.
Хакими уже ушел.
Да, Хакими еще не ушел.
Практически на 100%.
Там и Лукаку, и Хакими видел, там
куда
половина.
Забыл, куда
то он есть уходит. Там вообще очень большие проблемы у Интера, и Конте не захотел с этим оставаться. То есть он даже, знаешь, неожиданно не скандально по-контовски ушел, просто ушел, сказал, ребят, давайте-ка вы сами как-нибудь
барахтаетесь. Ну, сам по себе вот такой уход тренера вот чемпиона, Конте, да. Это достаточно скандальная история, которую мы, надо сказать, ждали, да. От Конте еще... По ходу этого сезона были какие-то намеки на то, что Конте, возможно, не будет тренировать Интер в следующем сезоне, но не сбывшаяся мечта некоторых руководителей «Спартака» теперь будет тренировать прекрасную команду. Симоне Инзаги стал новым главным тренером футбольной команды «Интер Милан». Интересное назначение. Тренер, которому не хватало большой действительно команды для того, чтобы показать, как мне кажется, его максимум. Он очень интересную команду сделал в Риме из Лацио. Теперь Интер это совершенно другой масштаб по современным меркам в Италии. Посмотрим, что получится у Инзаги. И очень интересно, куда пойдет дальше работать Конте. Например, есть вариант с мадридским Реалом. Почему нет? Вообще, вариант с мадридским Реалом, он тоже появился, потому что Зинедин Зидан покинул пост главного тренера мадридского Реала уже второй раз в своей карьере. И, наверное, все болельщики Реала очень с грустью воспринимают эту новость, но, как мне кажется, это то, что вообще лежало на поверхности.
Ну, это логично максимально. Вот мы писали, опять же, у нас в телеграм-канале «Голевая передача». Георгий напомнит, наверное, что надо подписаться.
Я у нас спрашивают, например, чтобы выиграть подушку, на какой вопрос надо ответить? Для начала надо подписаться на наш телеграм-канал, и в течение этой недели мы объявим там о конкурсе обязательно, и вот как раз выиграть подушечку.
Ну вот да, и к вопросу о Зидане, вот я писал об этом, что... Зидан по этому сезону заслужил увольнение. Даже не то, чтобы у него была возможность самому там уйти, остаться, решить. Нет, Зидан заслужил увольнение. Реал в этом году, я напомню, не выиграл ни одного трофея.
Ничего.
Реал упустил свою возможность в Ла Лиге вырваться на первое место. Ну и в Лиге Чемпионов, в общем-то, тоже были большие проблемы. То есть...
Знаешь, тебе болельщики Реала возразят, что у Зидана были проблемы с составом, постоянные травмы и так далее. Но напоминаю вам, что он тренер не какой-то там команды.
Да,
это мадридский Реал, в котором очень часто там бывало увольняли тренера, даже после того, как он становился чемпионом
Испании. Да, давайте даже вспомним о том, что, в принципе, Зидан работал в таком Реале, вокруг Реала творилось столько всего, что у Реала была возможность выигрывать все-таки Лигу чемпионов. И давайте мы вспомним, как на групповом этапе выступал Реал, а выступал он там, я напомню, отвратительно, мягко говоря, по меркам, по своим меркам. Естественно, они вышли, но тем не менее. Поэтому интереснее говорить о том, что куда теперь Зидан уйдет, потому что я...
И уйдет ли он вообще куда-либо?
Я очень сомневаюсь, что он уйдет работать в любой другой клуб. Зидан создает впечатление такого уже сытого тренера с первого дня своей работы, и вот он уже все выиграл, он реально очень сильно насытился. Он выиграл все и не один раз, я тебе напомню, Лигу чемпионов он
брал. И не только как тренер.
И не как тренер, да. Я думаю, Зидан такой, знаете, как миллиардер на пенсии, он уже такой, так, ну давайте от скуки займу. Я думаю, что это сборная Франции, но позже.
Вызывал такое ощущение с самого первого дня работы главным тренером мадридского Реала. Он просто человек такой. Он вообще, знаешь, не самый эмоциональный тренер на свете. Просто вот такой тип. Да, характера. Но мне тоже кажется, что он, конечно, где-нибудь поработает, но, может быть, он пойдет работать, мне так кажется, да, это мое такое предсказание, в Париж. Потому что в Париже тоже освободилась, судя по всему, вакансия почти, тренера. Да. Да, Маурисио Почеттино, который протренировал Париж всего полгода, заявил о том, что он хочет оттуда уходить. И уходить в Тоттенхэм.
Ну, тут как бы странное решение с точки зрения того, что мы не понимаем его. Да все, никто в этом мире, кроме Почеттино, не понимает это решение. С другой стороны, Почеттино возвращается домой, к себе, где у него все получилось, где он стал крутым тренером на самом деле. Вопрос в том, что он возвращается в Тоттенхэм, из которого уходит Гарри Кейн, главная звезда этой команды и, наверное, одна из главных звезд английского чемпионата. Я напомню, что это мало то, что лучший бомбардир турнира, так еще и лучший ассистент прошлого сезона премьер-лиги. Поэтому, не знаю, непонятно мне решение Почеттино как вот человек, обывателю, но понимает его Почеттино. С другой стороны, я понимаю, почему он хочет уйти из ПСЖ, потому что в этом ПСЖ, мне кажется, ловить абсолютно нечего, несмотря на то, насколько крутой это состав и так далее. Ну вот просто я не вижу перспективы у этого ПСЖ.
Анжела Джерф спрашивает у нас в нашем чате на Ютьюбе, если уж мы вернулись к Европе, как вы думаете, повлияет ли возвращение Златана Ибрагимовича в шведскую сборную на игровой уровень команды или все-таки не очень? И вообще, каких других шведских игроков вы выделяете?
Но к сожалению, Евро, да.
Да, возвращение Златана Ибрагимовича никак не повлияет на сборную Швеции, по крайней мере, на чемпионате Европы, потому что чемпионат Европы он пропускает, и, видимо, я думаю, что это с концами уже со сборной Швеции. Мы видели, что это влияло на уровень игры Швеции, и Златан как будто снова добавил чего-то нового, да, какого-то вот этого своей классической такой вертухи, только в футбольном эквиваленте, да. Но вот много вообще игроков, которые пролетают мимо этого чемпионата Европы, и это, конечно, грустно. Вот у нас добавился Кевин Де Брюйне в этот список, у которого сломано там что-то в лице.
Пол лица сломано.
Да, пол лица после вчерашнего финала действительно сломано. И врачи говорят наперебой, разные из разных стран, что с такой травмой, конечно, матч со сборной России он пропустит 100%, но и вообще, скорее всего, мимо Евро, потому что восстанавливаться после такой травмы надо месяца 2-3. У Златана травма. У кого там еще травма?
У Вирджила Ван Дейка,
он пропускает. Ван Дейк не восстановился, да, травма. Много у каких футболистов травм. Сейчас так еще по ходу, наверное, кого-нибудь вспомним. Кто-то как будто крутится у меня в голове с травмой.
Да, есть такое ощущение.
Ну вот, да, не могу вспомнить. Ну, может быть, сейчас вспомним. Давай дальше к... А вообще сборная Швеции отличная команда. Там
я, кстати, я не стал бы списывать со счетов Джордана Ларсона. Вот он сейчас попадет в состав сборной Швеции, скорее всего, потому что у него там были небольшие проблемы.
В расширенном списке он есть, да.
Слушайте, Ларсону нужно показывать сейчас товар лицом, чтобы уезжать в Европу, и у Ларсона есть это желание, есть эта мотивация, ну, тем более с таким отцом, как бы, тут было бы странно, если бы не было, поэтому Ларсон вполне может выстрелить, несмотря ни на
приятный
что.
Приятный футболист Ларсон, да, хорошее впечатление он оставил после этого сезона, посмотрим, получится ли у него что-нибудь на Евро. Нилс Майкл спрашивает, а что с Мхитаряном, Ромой, Зенитом? И Мауриньо.
Зенит, какой... интересно, как затесался.
Да, Зенит здесь как-то очень странно затесался. Действительно, Мауриньо – это новый тренер Ромы, но это уже давно стало известно. Да, Фонсека больше не тренирует эту команду. И вот с Мхитаряном что будет в этом разрезе, конечно, интересно, потому что Мхитарян сейчас, наверное, ну, один из трех точно лучших игроков Ромы, если вообще не лучший, да, по этому сезону. И у него был конфликт с Мауриньо в свое время в Манчестер Юнайтед. Вот будут ли они продавать Генриха в связи с таким назначением? Или Мауриньо все-таки, как достаточно мудрый тренер с этой точки зрения, он может, он умеет договариваться с игроками, находить общий язык даже с теми, с кем у него был конфликт. Либо, конечно, вычеркивает раз и навсегда, и вообще рушит карьеру, вспоминая Микера Касилиса.
Да не только, там очень много было таких людей. Боюсь, что все-таки второй вариант, хотя очень хочет, чтобы Генрих уходил. Но знаешь, мне кажется, тут может сыграть то, что оба таких очень
неуступчивых. А, возможно, здесь Зенит как может раз быть, в этом разрезе.
Ну, вряд ли. Да, я думаю, что Мхитарян так себе поднял сейчас свой credibility в глазах. О, вообще, да. Мы сегодня просто это слово не мог его не сказать, так понравилось его. И мне кажется, что Мхитарян может вполне найти себе место. Например, кстати, в Наполе, куда вот пришел Лучано Спалетти, такой любитель игроков типа Мхитаряна, мне кажется, что в Наполе Мхитарян вполне мог бы, потому что ну, ему подходит итальянский футбол.
В российскую премьер-лигу Генрих Мхитарян
слишком
сейчас
круто для российской
пойдет,
премьер-лиги. Давай
потому
так.
Что он все еще просто очень хорош для того, чтобы идти в «Зенит». «Зенит». И Генрих такой человек, который не продается за деньги.
Он об этом сам говорил, да? И что ему предлагали в «Зените» очень большие деньги, прежде чем он оставался в «Шахтере», кстати, еще тогда, потому что он говорил, что
да,
я останусь,
человек подожду. Хочет играть в больших европейских клубах, добиваться успеха, поэтому я думаю, что в «Зените» его ждать не стоит. Наполи, да, Гатуза, Дженаро Гатуза покинул пост главного тренера, ушел тренировать «Фиорентину». Откуда, видимо, узнав эту новость, быстренько побежал Кокорин, потому что Дженаро Гаттузо, конечно, может и сам стул.
И тут даже стулья не помогут.
Лучано Спалетти стал тренером Наполи, интересное назначение, но мне кажется, как будто шаг, если не шаг, точно не шаг вперед для Наполи. То ли на месте топчется, то ли вообще шаг назад.
По-моему, это абсолютно вот именно топтание на месте. Несмотря на то, что Спалетти далеко не слабый тренер, но вообще Спалетти довольно давно не тренировал, я вам напомню. И, в принципе, мне кажется, что вот этому Наполи, вот тот всплеск, про который мы уже говорили, Наполи, я напомню, в Лигу Европы в этом году попал. Ну вот невозможно уже говорить о Наполи как о классной молодой команде. Нет, это уже далеко не молодая команда.
Там уже
команда,
которая... Совсем.
Ребят, давайте-ка вы уже как-то... Уже перестройка там попахивает. Поэтому Спалетти в такую... Странное решение.
Я вообще, честно, не очень понимаю тренерского гения Лучано Спалетти. И когда он тренировал «Зенит», я ничего особенного в этом «Зените», честно могу сказать, не видел. И во всех остальных его начинаниях. Вот Лучано Спалетти когда-то, давным-давно, да, когда он чемпионство с Ромой, да,
брал
чемпионство, тогда, да, с тех пор вот как будто на том багаже, на том заработанном тогда себе имени Лучано Спалетти выезжает. Но посмотрим, Неаполь — это... Очень специфический в этом смысле город. Город, который живет одной, единственной своей футбольной командой. Там больше нет у нее никаких конкурентов. Город, насквозь пропитанный футболом, где очень близко к сердцу, навсегда остаются в сердце герои этого города и этой команды. И вычеркиваются раз и навсегда так, что могут и зарезать, если вдруг на улице встретят те, кто вдруг каким-то образом этим фанатам не угодили. Поэтому посмотрим. И, ну, интересно, по крайней мере, то, что такие большие перетрубации практически во всех больших командах в Италии произошли. Ну и есть, про Реал мы уже сказали, есть Барселона, в которой вопрос с главным тренером тоже в подвешенном состоянии находится. Лапорта, президент Барселоны, не может договориться с Куманом, они уже проводили несколько встреч. Есть ощущение, что Рональд Куман обиделся на руководство Барселоны, потому что оно явно в него не верит. Многие испанские средства массовой информации говорят о том, что Рональд Куман – это прям самый запасной вариант из всех возможных. Вот такой вот парадокс, нынешний действующий тренер – это самый запасной вариант, потому что он останется только если все, с кем пытаются договориться, откажутся. Насколько вообще Рональд Куман себя, извините за такое выражение, на помойке нашел, чтобы соглашаться на такой вариант? Потому что это действительно звучит как неуважение к тренеру, который, между прочим, все-таки один трофей, но принес в этом сезоне. И нельзя сказать, что этот сезон стал прям с какой-то катастрофой для Барселоны.
Я вообще не понимаю, почему идет речь в Барселоне об увольнении Рональда Кумана. Он, по-моему, полностью заслужил хотя бы еще один год. Тем более, да сейчас нет альтернатив, кого нанимать, ну правда. Ну, вот...
ну говорят вот о Гвардиоле, говорили о Флике, Флик соскочил.
Гвардиола тоже никуда не уйдет, и сам об этом.
Некоторые, знаешь, совсем упоротые фанаты Барселоны говорят, ну что, Зидан освободился, может быть, попробуем? Надеюсь, что нет.
Валерий Карпин, ребят, вот это
как
хороший.
Вариант. Про трансферы не успели, но ничего страшного, они не протухнут и до следующей недели. Поговорим о всех переходах в следующее воскресенье. Георгий Бабаян.
Дмитрий Хамидуллин, всем спасибо.
Счастливо.